Понимаешь, если она есть, то вот это вот ее, значит, оракул, да? Вот. Кроме него нечистой силы, вероятно, нет, да? Или, ну, в общем, иногда возникают такие. Я понимаю, что это, к сожалению, в отношении йоги та же самая вещь, что иногда встречаешь человека, занимающегося йогой, и тоже он производит, ну, совсем не такое невеселое впечатление. В общем, надо изучать, что называется, первоисточники. Вот. Вот. Еще вопросы есть?
Да, но это
продолжение. Ну, да, да, сколько угодно вопросов, самое главное вопрос.
Про Иисуса Христа, что часто слышишь, он в гневе бывал там, какие-то состояния. То есть, как бы, а то откуда сочетается?
Ну, ну кстати, с точки, да, с точки зрения йоги, там, тантра-йоги, там, вообще высоких получений в... как это сказать, вот в духовных этих науках, это все прекрасно сочетается. Это на самом деле любая эмоция, тем более исходящая там от просветленной сущности, она, это мы воспринимаем ее как гнев. А какая она на самом деле запредельная, мы не можем сказать. То есть это когда обычный человек, вот обычный человек начинает там кричать, ругаться, ногой топать, мы говорим, ну как же так, да, не сдержанный такой вот он плохой. А когда же человек, либо тем более, вот, ого-го, да, начинает себя как-то проявлять, то есть мы иногда по скудоумию начинаем ну, сопоставлять одно с другим. А если немножко даже себе пофантазировать, то вполне может быть, что, представьте, пришел сам Бог и начал грешников, что называется, из грязи вытаскивать. А они подлецы, не хотят его не то, что, так сказать, что-то делать, даже слушать не хотят. Тут уж, наверное, и у Бога терпение кончилось. Ну, то есть, почему нет? То есть, может быть, проявлением этого гнева, ну, как бы это как инструмент был. Потому что, ну, родитель тоже иногда сердится на своего ребенка. Но он должен быть строгий. Ну, чтобы тот не... Поэтому мы не можем оценивать как бы вышестоящих. Вот в йоге, кстати, в этом отношении есть очень интересная традиция, отношение к учителю. А считается, как бы себя, ну, если человек, йог, признал в ком-то учителя, это тоже там долгие процедуры, своя песня, но если он признал, как бы тебя этот учитель в дальнейшем не вел, окажись он самым таким забулдыгой пьяницем, или склочником, или скандалистом, или еще Бог знает с чем. А на Востоке ученик воспринимал как запредельную мудрость, что учитель этим что-то хочет ему передать, сказать. Знаете, не обязательно, ну иногда подзатыльник, так сказать, доводит что-то гораздо эффективнее, чем там лекция, которую в течение часа можно читать. А так как учитель в первую очередь он хочет вывести своего ученика на этот же уровень, поэтому ну, мы не можем оценивать с нашей позиции, как бы судить по себе. Не можем. И на Востоке это все очень жестко. Это у нас здесь на Западе демократия, там нравится, не нравится, а так нет. Там вот учитель все, хоть он тебя там палкой будет бить, все равно должен уединиться и поразмыслить, а что этим хотел сказать учитель. То есть там все методы были, так сказать, которые помогали ученику, все были доступны и дозволительны, да, то есть эзотеричны в том числе. Вот. Ну понятно, это крайности, но вы должны понимать, что как бы мы не можем судить вот их, тех, кто уже вот там, да. Ну, безусловно, может найтись миллион шарлатанов, которые себя будут выдавать для учителей, там, пить водку и всем, значит, всем подзатыльники давать. То есть здесь это вопрос, а является ли этот человек учителем, то есть это другой вопрос. Но если является, мы не можем его судить. Это не в нашей компетенции. Вот. Так, еще вопросы? Вопросов нет. Замечательно. Тогда мы продолжаем. Я, называется, достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Надо как-нибудь это все оформить, Вик, покрасивее, а то как-то это все совсем смотрится, как рекламный листик какой-то. Как-то надо, согласно традиции, в общем-то. Мы остановились с вами на четвертом. И теперь идет пятый афоризм, пятый, записываем. Вопрос?
Не-не, просто вот, ну, может быть, ну, говорят, что, например, там, ну, уместное, неуместное, да?
Ну,
по-моему, кстати, это тоже не очень здорово.
Я ничего не понял, но вероятно, действительно не понял.
Значит, листочков, что ли? А, кто такие листочки?
Так, значит, пятый. Пишем. Краеугольный камень, точка. Нет ничего чище, нет ничего более святого, нет ничего более возвышенного, чем сексуальная энергия, точка.
Быстрее.
Быстрее?
Нет, нет.
Нет, наоборот.
Краеугольный камень, точка. Нет ничего чище, нет ничего более святого, нет ничего более возвышенного, чем сексуальная энергия, точка. И шестое. Наша сексуальная энергия низводит нас в ад. Запятая. Наша сексуальная энергия... Хотя вот ошибки сделаны. То есть твоя. Твоя здесь все.
Не наша, твоя.
Первом, во втором лице, единственном числе. Все, это вот ошибка... из того, кто перепечатывал. Твоя сексуальная энергия возносит тебя в рай. Это вот, ну, после запятого. Она тебя порабощает или освобождает. Будь внимателен. Значит, ну вот, почему тантра так живо воспринималась, стала восприниматься на Западе, по той простой причине, что там есть секс. Как бы она, наверное, была бы как йога.
А можно вопрос?
Можно.
А вот на Западе вот йога вообще распространилась, ну, как бы в одно время там с тантрой йогой или же чуть раньше? Ну вот хатха йога, вот, как бы хатха йога. Или...
Нет, сперва распространилась йога. Сперва распространилась йога. Но как ни странно, в основном несли ее учителя. Ну, из наиболее, может быть, известных и наиболее таких уважаемых, те, которые пришли, в общем-то, из тантры. Вот это вот самое удивительное. То есть, никто не знал, что они, так сказать, вот в традиции тантры, что они, в общем-то, ну, как внутри вот этого течения, движения, а на Западе они в основном проповедовали, так сказать, обучали всех йоге. Поэтому с этой точки зрения все пришло одновременно. Но как бы, западные учителя, которые пришли на Запад, не спешили. Они видели то состояние, в котором находилось общество, а поверьте, оно находилось в очень в этом смысле, ну, образованности, в очень плачевном состоянии. Знаете, там в Англии это викторианская эпоха. А, значит, в Америке Дикий Запад. Да? Ну, то есть, как бы крайняя степень внешнего пуританства при полнейшей там, значит, анархии вот, как бы, низах или вот, в самом народе. Хотя внешне все должно быть чинно, и были темы, о которых нельзя было не то что говорить, а даже упоминать о них нельзя было. Поэтому они не спешили вот излагать все эти техники, они видели с точки зрения вот этой эволюции, как бы восточные учителя видели, что народы Запада, они были еще слишком молодые, чтобы воспринять. Ну, знаете, народ, как и человек, он проходит разные степени самоосознания, что ли. Так вот, тогда еще было слишком рано, чтобы говорить диким европейским представителям, цивилизациям о таких вещах. Поэтому в первую очередь неслась йога. Но это с точки зрения, с точки зрения методологии, с точки зрения логики духовного развития правильно. Именно так и должно быть. А вот людям, которые хотят изучать тантру, я настоятельно рекомендую сперва изучить йогу. Просто, по большому счету, не зная йоги, в тантре делать нечего. Просто нечего. Это будет разговор ни о чем. Поэтому сперва надо пройти очень жесткую дисциплину йоги, которая включает дисциплину всего, и тела, и чувств, и эмоций, и желаний во всех сферах, сексуальной в первую очередь, не говоря уже там о всем остальном. А лишь потом, по мере того, как хотя бы азы изучены, следует уже изучать тантру. Хотя здесь тоже есть такие нюансы, строго говоря, можно обучать человеке тантры, которые еще не знают йогу. То есть это достаточно сильное течение и учение. Оно все равно будет работать. Но здесь должен быть очень-очень компетентный преподаватель, учитель или тот, кто передает это знание, как бы оно не приходило к человеку, будь то книга, будь то учитель, будь то трактат. Трактат, я имею в виду перевод трактата. А вот такая вот вещь случилась. Поэтому сперва пришла йога, более или менее закрепилась, а потом, к великому удивлению сперва самих же йогов западных, а потом, уже и просто досужей публике, выяснилось, что там же еще и про секс что-то сказано. И тогда начался, конечно же, фурор, он пришелся, в общем, такой мощный всплеск как раз на эти все революции сексуальные. Ложка пришла к обеду. И тогда пошло таким очень мощным набирающим движением, 60-е, 70-е, 80-е годы, прошлого столетия, да? Тогда это стало очень сильно распространяться. Опять же, секс, само понятие, что что-то есть, где задействован секс, это было таким двигателем прогресса. Это аналогия есть только в интернете. Говорят, что благодаря наличию порно-сайтов, столь быстрое развитие прошел интернет. Потому что сперва люди туда, далеко не все ходили туда там читать какие-нибудь энциклопедии там или любоваться пейзажем, все шли, в общем-то, откровенно на порно-сайты. И это генерировало потребность, это такой лавинообразной волной распространилось. Сейчас, конечно, уже такого нет, сейчас уже мало кто заходит, раз только уж такие совсем любители, да, хотя не знаю, это надо статистику посещения анализировать. Вроде я слышал, что одна четвертая, что всех посещений. Именно порно-сайты. Почему? Потому что человечество взрослеет. И оно хочет знать. Ведь, в общем-то, мы достаточно дикие. До сих пор есть даже в нашей стране, не в нашей стране, люди, которые не видели другого человека, что называется, в чем мать родила. Естественное желание, любопытство. Да? После этого стала распространяться тантра. Но она, опять же, тут же пошли, конечно же, перегибы, перекосы. Самые разные. Поэтому иногда сейчас даже несколько говоришь там тантра-йога. Это какое-то несколько даже, слишком много там пооткрывалось, как бы сказать, публичных домов, которые стали называться, значит, вот какими-то тантрическими, значит, храмами. Вот, здесь это надо очень понимать трезво, вот почему необходима и была вот эта вот сперва ступень йоги, которая, вот знаете, как есть там живая вода и мертвая вода. Вот. Сперва человеку надо немножко себя в узде подержать, а потом только позволять расслабиться. Иначе это может быть привести в никуда. Собственно, про это и афоризм, который мы сейчас с вами записали. Итак, вот в этом трактате утверждается, что это краеугольный камень. Почему? Ответ на этот вопрос следующий. У вас у всех есть энергия. Вы проявляете себя по-разному. Вы можете говорить, бегать, прыгать, читать, мыслить, сочинять стихи, играть на фортепиано, творить, либо мешки грузить, либо еще. В общем, у вас есть энергия. Так вот, йога утверждает, что она у каждого человека единая. У человека нет двух энергий, есть всего лишь одна. Но вот проявляться она может по-разному. Как направить? Сексуальная энергия – это также одно из проявлений вашей единой энергии. А отличает ее от всех остальных проявлений только лишь то, что она наиболее близко вот к этой универсальной, вот этой единой энергии. То есть, вот, знаете, есть вот любое другое проявление, оно как бы несколько дальше. А вот проявление сексуальной энергии наиболее близко вот к этому источнику. А вообще сексуальная энергия страшная сила. Вещь вообще такая, которая, ну, понимаете, она не позволяет роду людскому исчезнуть, что бы ни случилось. Доказательство этого, что несмотря на все войны, разрухи, эпидемии, бог знает что, мы с вами еще здесь сидим пока. А какие бы ни были, значит, да, причем разные шли волны, и чтобы сделать человеку жизнь невыносимой, но тем не менее мы все равно живы. Благодаря своим мамам и папам. А они, в свою очередь, своим мамам и папам. И благодарить, в первую очередь, надо за это проявление сексуальной энергии. Потому что даже если пытаются сейчас что-то ученые там в пробирках делать, но это на самом деле все равно проявление. А более такие фундаментальные процессы, они проходят незаметно для глаз. В тантра-йоге, кстати, есть достаточно интересные такие моменты, и, может быть, наиболее таинственные, касаемые вот этих аспектов. Но даже многие учителя, которые сейчас дают тантра-йогу в открытом виде, не спешат пока, значит, вот западных людей с ними знакомить. Почему? Опять же, я хочу вам сказать, что, к сожалению, любое общество должно созреть до определенных знаний, иначе оно пойдет ему не впрок. А вот. Так вот, у вас есть всего лишь одна энергия. И наиболее сильное проявление этой энергии – это ваша сексуальная.
Можно вопрос?
Можно.
Я слышал, что человек, например, это начинает усиленно работать на многих работах, там, изучать, учиться во многих институтах, и хочет как бы заниматься йогой, но вот он передает свои ощущения, что говорит, я выполняю несколько, например, упражнений хатха йоги, мне начинает вот плохо становиться, и не могу как бы заниматься йогой, как-то вот плохо становится. То есть это вызвано тем, что это какой-то неправильный образ жизни, или как-то не состыкуется, или вот чем?
Ну, я понял, что этот вопрос не относится к этому афоризму.
Именно к этому нет.
Он сам по себе. Ответим на него. Да, когда бы ни был задан вопрос, на него надо ответить. Так вот, значит, этому человеку в первую очередь надо что? Не обязательно, так сказать, себя насиловать. Ну, не идет хатха-йога. Ну, и бог с ней. Есть миллион других йог, которые, может быть, в его момент жизни, согласно его карме, вот более, так сказать, для него нужно. Может быть, знаете, йога первую очередь занимается там, где наиболее надо, а не там, где наиболее хочется. Поэтому, может, вполне ему надо заниматься мантра-йогой, или медитацией, или дыхательными практиками, или такими другими йогами, такими как карма-йога, которая вообще не предполагает стояния на голове, вообще никаких постов. Это просто научиться работать, не ожидая вознаграждения, ну и так далее. То, чему учит карма-йога. Может быть, он, так сказать, будущий великий гуру бхакти-йоги, откуда мы знаем? То есть не надо, то есть это не факт, что каждого надо поставить на голову, или каждого надо свернуть, значит, завязать на узел там под лотоса. Нет. Не идет. Надо другим путем идти. Потом, как бы, ощущения подскажут, когда потом пойдет.
Ну, собственно...
А вообще лучше всего, конечно, чтобы кто-нибудь, что уже опытный, посмотрел, может, он что-то...
То есть, разные бывают ситуации и
поэтому... Ну, поэтому вообще на Востоке, как бы, в эпоху, когда не было ни телевидения, ни радио, вот мы фильмы... Сейчас великолепная есть возможность. Включил фильм и смотришь. Раньше, понятно, такого не было. В лучшем случае трактат непонятный. Вот. Поэтому обучение шло только лишь от учителя к ученику. Сейчас просто цивилизация вынуждена выпускать фильмы, потому что только учителей нет по ней. Ну, каждому не поставишь. Но, тем не менее, если возникают какие-то такие вопросы, то, безусловно, надо кого-нибудь отыскать, ну, наиболее вменяемого. Я имею в виду того, кто преподает йогу. И проконсультироваться, что, чего, как. То есть это, в общем-то, достаточно реально. А если нереально, то, ну, допустим, человек живет в глухой деревне где-нибудь. Вот мы были тут, там, в заброшенной деревне. То это доехать-то сложно, там электричества нет. А люди там живут. Живут себе люди, да, понятно, что, ну, денег нет. Ну, так вот у него карма сложилась. Вот понятно, что тогда совет какой-то, в первую очередь, прислушиваться к внутреннему голосу, к своей интуиции, к здравому смыслу. Но не идет, ну не надо. Другим путем. Там. То есть не обязательно идти на правду. Более того, иногда это бред. Вот. Хотя иногда и приходится идти на пролом, когда опять же тебе твоя интуиция говорит, надо идти на пролом. Это, знаете, вопрос внутреннего учителя. Считается, что самый сильный учитель – это внутренний учитель. Хотя некоторые говорят, что это не внутренний учитель, а телепатическая связь с учителями. Но с точки зрения теории йоги и тот, и другой вариант бессмысленен, потому что Вселенная несколько более грандиозная, чем мы можем ее описать. Там совсем все фантастичнее, чем нам кажется. Но тем не менее, это знание иногда приходит. Когда говорят, готов ученик, готов и учитель. Если есть потребность, значит, есть и возможность. Поэтому как бы Вселенная в йоге считается в каждую секунду дает нам столько, сколько нам надо, даже с избытком иной раз. Каждую секунду. Вот так, выше крыши. Другое дело, что мы не всегда понимаем. Мы говорим, хотим денег там, или хотим гуру с Гималая, чтобы с седой бородой был и в этой челне. А на самом деле он не нужен. А мы думаем, что нам он нужен. А иногда может быть какая-нибудь книга, вменяемая с описаниями упражнений. А гуру это так, антураж, красивая картинка. Ну, я имею в виду человек там. Вот, поэтому надо всегда как бы вот прислушиваться и к своему внутреннему учителю, чтобы распознать внешнее. Вот, поэтому здесь совет такой, интуиция. Это что? Нет, это, наверное, что? Нечто другое. Пойдем далее.
А,
значит, есть такая тенденция ругать сексуальную энергию и вообще относиться к ней, как бы это сказать, подозрительно. Практически во всех культурах мира. То есть некие табу, некие системы каких-то таких ограничений. В любой, куда ни ткнись. Нигде вы не найдете страну, где бы там, знаете, пропагандировалось что-то такое, да, вседозволенность, да, где там бы злачные места били ключом. Как правило, если это начинается, то это долго не продолжается. Вот, во всякого рода империях, если вы почитаете там про Римскую империю или там про какие-то другие цивилизации, как правило, это все плохо заканчивалось. После вот этой, вот этого периода вседозволенности и как бы разврата, как сейчас говорят одни из этих, там, наступали достаточно мрачные времена, приходили варвары, там, завоевывали и так далее, и так далее. Так вот, есть в человеке две противоположные тенденции. Они как бы в двух сторонах направлены, и они сбалансированы. Именно благодаря ей мы, в общем-то, еще и жили. С одной стороны, вы не можете отказаться от сексуальной энергии. Просто не можете. Вы не можете ее перечеркнуть и сказать ее нет, или вообще это плохо, грязно и так далее. Но с другой стороны, если вы начинаете ей как бы совсем уж бездумно пользоваться, то наступает вот это вот состояние опустошенности, а иногда и деградации. Вот почему во всех культурах так строго следили за нравственностью. Потому что как только вот там кто-то беспутный, ну, статистика показывала, что, как правило, все это заканчивалось не очень весело. Это, безусловно, из поколения в поколение передавалось в традиции, обычаи. В результате, да, потом, значит, все сильнее и сильнее. Наша современная цивилизация, она, в общем-то, наследница римской цивилизации, потому что христианство — основная сила, повлиявшая на развитие нашей цивилизации, возникла на развалинах Римской империи. И вот слишком уж римляне веселились в свое время, и слишком уж они себе вольности позволяли, и как бы на контрасте пришла другая религия, другая традиция. Еще более, значит, вот как бы все, что связано с сексом, приобрело такое клеймо табу, чего-то грязного, чего-то недостойного, чего-то опасного. Значит, ну, а как следствие устроено так общество, что женщина как носитель этого всего, ну, кто бы, значит, мужчины, они решили, что если женщина такая привлекательная, что называется, избивает с пути истинного, то начали говорить о нечистоте женщины, о женщине как о существе второго сорта и прочее, прочие бредни, просто потому что боялись этой силы. А в результате сформировались целые такие табу, которые вот в мозгах живут. Но, может быть, европейской цивилизации сильнее, а в какой-то другой цивилизации меньше, но это есть практически везде. А, так вот, если же вы долго занимались, да, и это на подсознании есть у любого, даже самого, так сказать, цивилизованного профессора. Понимаете, да? Который, может быть, сейчас там лекции по этим вопросам читает, но тем не менее на уровне подсознания вот этой культурной среды есть очень жесткое табу, связанное с сексом. Причем иногда человек считает себя раскрепощенным и открытым, но это ему только кажется. Слишком уж глубоко вот эти вот все моменты укоренились. Это есть. Но в йоге вы с этими моментами, в тантра-йоге, не пройдете и шага. Вот почему это краеугольный камень. Если вы считаете, что сексуальная энергия грязная, недостойная, порочащая и т.д. и т.п., в общем, все отрицательные факторы, то, строго говоря, вам в тантре делать нечего. И вам лучше не касаться вообще этого учения. Вот если человек говорит, да нет, да я сомневаюсь, да мне что-то, знаете как, и хочется, и колется, то человеку формально делать там нечего. Почему? Вы должны быть стопроцентно, знаете, не то что уверены, а ощущать, что более чистой энергии нет. Если есть хоть тень сомнения, то это как ложка дегтя испортит вам всю бочку меда. Поэтому это и считается краеугольный камень. Понятно, у людей, ну, как бы интеллектуально развитых, меньше всякого рода таких моментов. А у людей обычных, как скажем, их больше. Но, тем не менее, вот это вот одна из таких серьезных преград на пути тантра-йоги. Почему? Тантра-йога очень быстрый метод. Иногда можно достичь в ней результат за дни и месяцы, тот, который добивается годами или там десятилетиями. Но в то же время не все-то его смогут переварить. Не все смогут его переварить. Почему? Если есть вот это отношение. Поэтому надо, знаете, как говорит, как отче наш, да, себе зубрить, что это энергия жизни. Если есть что-то светлое, благодаря чему вы живете, то только благодаря этой энергии. И если от этой аксиомы отходить, то все, весь остальной, вот этот трактат и миллион других книжек становятся бесполезными. Почему? Многие люди заигрывают с сексуальной энергией. Ну, понимаете, это, о, это какой-то культ, это что-то такое интересное, восточное, да, еще и секс. Ну, давайте попробуем. А потом, сделав что-либо неправильное, как бы чувствуя себя опустошенным и как бы немножко вот, как бы отрицательную сторону, вот тут начинают всплывать эти все мысли, все эти табу. Они всплывают и говорят, ну понятно, об этом же вся традиция говорила. И это правильно. Да? То есть традиция действительно говорила, что ты неправильно потратишь, ты опустошишь себя. Но в то же время надо как бы изначально это из себя удалить. Если это будет в дальнейшем, эти практики, понимаете, просто перестанут работать. Если вы будете считать, что что-то есть в сексуальной энергии грязное. Просто знаете, это как-то кнопка. Как выключатель. Считаете, что грязная? Вот даже если вы сделаете самые там все упражнения, все как надо, и все медитации, а вот не сработает. Не сработает и все. Ну это уже тонкости. Именно по этой причине этот пятый афоризм вот как раз и посвящен. Теперь дальше идет. Любая трансформация нашего сознания возможна только лишь благодаря нашей энергии. Вот мы сегодня с вами начали лекцию с того, что начали рассматривать вот это сверхсознательное состояние сознания, самадхи. Так вот, мы с вами обычные люди, а вот эти йоги, они что-то достигли этого сознания. И вроде это что-то интересное. А как бы нам самим это испытать? Ну, разумный вопрос, да? Так вот, только лишь используя нашу единую энергию, мы можем изменить свое сознание до вот этого уровня сверхсознательного состояния самадхи. Другого выхода нет. Поэтому нам надо как-то манипулировать вот с этим источником, единым источником нашей внутренней энергии. И способ, значит, вот управлять этим единым источником нашей внутренней энергии через управление сексуальной энергией является самым мощным и самым быстрым, но в то же время и самым опасным. Знаете, как вот напряжение высоковольтное очень быстро все делает, но с другой стороны, в общем-то, надо голыми руками за провода, что называется, не хвататься. То есть надо известные вещи соблюдать. То есть, как бы, а одно из самых первых мер предосторожности, это вы должны очень четко понимать, что нет ничего более чистого, святого и возвышенного, чем сексуальная энергия. Это вот самое первое, как бы, если угодно, правило безопасности, если так можно сказать. А вот. Об этом здесь и сказано. Об этом здесь и сказано. Теперь дальше. Шестой, да? Наша сексуальная энергия низводит нас, значит, в ад, то есть твоя здесь опечатка, твоя сексуальная энергия возносит тебя в рай, она тебя порабощает или освобождает, будь внимателен. Теперь вот коснемся как раз еще раз вот этих вопросов табу. Почему все религии настоятельно говорят одно и то же? Ты ж смотри, ни-ни. Это во всех религиях. Не прелюбодействуй, нет. То есть вот огромный такой перечень того, что делать нельзя, не надо. Вот все, что связано с сексом. В любую религию войдите, везде. Так или иначе, но это будет. Потому что, так как это очень сильная сила, в неграмотных руках она вас бросит вниз. Именно поэтому, что вот человек, который знаете, как бы начинал позволять себе слишком многое в этом плане, как правило, статистика показывала, что он, ну знаете, как «Возвращение блудного сына», даже есть такая картина. Вот, что, как правило, сперва весело, а потом человек все больше и больше чувствует, что он как-то начинает себя чувствовать опустошенным, что вот он тратит, а с каждым днем становится все меньше, 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 меньше. Он как бы падает, деградирует. И внутренние ощущения. В общем, целый-целый спектр. Иногда он совершенно невыразим. Иногда он совершенно не, ну как бы не, ну трудно объяснить, вот там человек становится раздражительным, не может сосредоточиться, там, и так далее, и так далее. Вот этот огромный спектр вот таких негативных эмоций, которые его как бы кидают вниз, в грязь, как бы он себя даже ощущает, что вот он как это, стал греховный, вот такое понятие, стал греховным. Почему? Именно по этой причине. Это очень сильный источник энергии. Понятно, если его направить не туда, куда надо, то никуда туда, куда не надо, и попадешь. И он действительно, существует эта система табу только лишь для того, что лучше вообще не трогать, чем взявшись, значит, вот попасть куда-то вниз. Но с другой стороны, есть другая, знаете, поговорка: греха бояться, детей не рожать. Если бы все табу свято выполнялись, поверьте мне, мы бы вряд ли с вами жили на этом свете. То есть, все равно светлый, сильный потенциал есть. И как бы человек сильно не обжигался на сексуальной энергии, как бы он как бы сильно вниз не падал, проходит какое-то время, она как бы восполняется, и она как бы стирает все, весь, ну как бы ощущение негатива. Это вечная тема. То есть эта энергия, она сильнее любого табу. Эта энергия, вот с точки зрения формального определения йоги, она сильнее силы разума. Сколько бы вы все не придумывали теорий, табу, ограничений, эта энергия накапливается, потом, знаете, как вода за плотиной. Плотина — это табу, а вода — это эта энергия. Вот если вы не знаете, как с ней обращаться, вот вы говорите, все, ни больше не дотрагиваться, не смотреть, вообще ничего не делать. Эта энергия, да, хорошо, не будем. Но ее уровень растет, доходит до критической точки, и потом смывает, знаете, как этот поток, разрушая на своем пути все деревни, и все строения, и все на свете. И вот это, к сожалению, очень часто встречается, что человек как бы обожгется, говорит «ни-ни-ни», но этот вопрос не исследует до конца. Опять у него набирается энергия, и как, знаете, вот есть такое вульгарное выражение «крышу снесло», да, говорят, ну как же ты так там поступила, или как же ты так поступила? Она говорит, ничего не могла сделать, разум затмился, все, и понесло. Обычно начинают говорить, ну, надо было думать. Но с точки зрения йоги, думай, не думай, потенциал и сила энергии сексуальной выше, чем все мысли. Потому что как бы в этом смысле разум, он вот по спектру контролируемых энергий, он слабее, чем сексуальная энергия. Еще раз хочу подчеркнуть, иначе мы бы с вами бы вымерли, если бы наши предки четко следовали всем религиозным принципам, нас бы с вами, наверное, на свете не было. Поэтому рано или поздно, то есть все традиции табу, они держатся, но потом все равно жизнь берет свое. То есть это два таких момента. Благодаря нему мы живы на этом свете. Благодаря нему мы можем, значит, опять там упасть низко. Но благодаря нему мы можем и подняться очень высоко. Это как раз наука тантра-йоги и занимается тем, что она нас учит, как же с этим потоком, как же с этой энергией надо обращаться. То есть, что вообще, как, знаете, куда бедному крестьянину, что называется, деться? Что с одной стороны вроде и табу не работает, и вроде и тратить ее тоже как-то не так. А вопросы эти возникли и не вчера, и не позавчера. А в йоге они отработаны достаточно хорошо. Более того, они отработаны в тантра-йоге до совершенства. Но, к сожалению, не все эти методы нам доступны по тем или иным причинам. Одна из причин, просто не дошли там, не сохранились практики учения, наставления. Другая причина, некие вещи до сих пор лежат в этих храмах, и жрецы пока еще не видят возможным их обнародовать, не видят, кому дать. Понимаете, да, есть и такие моменты. Но самая, конечно, большая проблема, это в том, что пока еще человечество не созрело. Пока еще не созрело для... Оно не задается пока. Это пока не стало таким, знаете, неразрешимым вопросом. Вот как станет, тогда и появится. Так вот, в общем-то, многочисленные трактаты и многочисленные ответвления тантра-йоги учат, как же эту энергию можно заставить подняться нас до высочайших уровней духовности, то есть нашего духовного развития. И это действительно очень грандиозная и сильная такая наука. Более того, она настолько становится необходима вот йогу и йогине в его повседневной жизни, что, честно сказать, это второй вопрос, который надо, который вот приходит на повестку дня, когда человек начинает заниматься йогой. Сперва он как бы занимается своим физическим телом, а потом рано или поздно становятся вопросы взаимоотношения со своей там подругой или женой, или там невестой, или другом, значит, мужем, или женихом, ну как угодно можно это называть. И весь спектр этих вопросов связан вот с этими моментами. И вот тантра-йога на них отвечает. И более того, что эта сила может вас поднять очень и очень быстро на очень и очень высокие уровни духовности. Теперь касаемо самадхи. Мы начали, значит, рассматривать вот, самадхи. Что же это такое и какое отношение, допустим, сексуальная энергия имеет к самадхи. Так вот, только лишь используя единую энергию и в первую очередь и наиболее легко, используя сексуальную энергию, очень легко достичь самадхи. И продолжение этой темы. Самая величайшая йога вот у нас в нашей, так сказать, школе считается йогой влюбленности. Там, где, соответственно, принцип, если так брать с точки зрения йога-сутр Патанджали, заключается в том, что когда юноша видит свою девушку, в которую он влюблен, у него не остается ни одной мысли, кроме его девушки. Или наоборот, у девушки, кроме его юноши. И это спонтанное состояние самадхи. Именно поэтому влюбленные ведут себя иногда странно, но всегда создается впечатление, что какая-то небесная сила ими руководит. Вот даже говорят, ну ты что, влюбился, ты так себя ведешь, да? Состояние влюбленности, строго говоря, это, вот мы сегодня начали с этого вопроса, это форма самадхи. Это одна из форм самадхи. Безусловно, эту форму надо усиливать. Это тот подарок, который нам дают небеса. Я прошу прощения за вульгарность на халяву. Вот просто так, каждому. Вот мы в состоянии влюбиться. Вот нам дают попробовать самадхи. Ну, безусловно, в его в одном аспекте. Если же правильно не растратить свою влюбленность, то можно очень легко перейти к состоянию вот, самадхи с объектом, савикальпа, а затем перейти к нирванакальпа самадхи, то есть самадхи без объекта, высшая самадхи. Полностью сжечь всю свою негативную, ну правда и позитивную карму. Кармы не должно быть никакой. И стать по-настоящему свободным, то есть стать всемогущим и так далее, самым счастливым, ну какие угодно применяйте. Применяйте, значит, название, потому что все равно это состояние мы не можем описать в терминах человеческой речи. Нет таких слов. Вот об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Есть ли какие-либо вопросы по этому предмету? По этим двум афоризмам. Да, ну и опять же, возвращаясь к йоге влюбленности, понятно, сексуальная энергия, секс, он может влюбленность либо очень сильно усилить, либо полностью уничтожить. Значит, как правило, по статистике больше уничтожает. Как только юноша и девушка друг друга за руку, значит, касаются, все восторженно, восторженно. Потом, понятно, наступает медовый месяц, когда они близки физически. А потом наступает уже что-то такое, в общем-то, что с трудом можно назвать влюбленностью, даже вообще нормальными отношениями. То есть, как бы, человеческими, когда они начинают ругаться там, и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот пока это все на расстоянии, все это, значит, пока нет вот этой активного задействования сексуальной энергии, это склонно идти на усиление влюбленности. Ну, это я вам уже какие-то такие моменты из йоги влюбленности начинаю, так сказать, говорить. Даст Бог, я когда-нибудь прочитаю курс по этой йоге. Вот. А потом, когда, значит, вот уже все идет, физический контакт, уже полностью задействована эта энергия, а так как мы не готовы, мы же ведь живем с табу в голове, мы себя не готовили, мы не физически, не морально, не ментально, не готовили себя к общению, допустим, с женщиной или женщиной с мужчиной. Понятно, что мы направляем энергию куда ни попадя, согласно своей предыдущей карме. А карма иногда бывает совсем витиеватая. То есть это точно так же, как направлять реактивный самолет. Вниз, значит, вниз полетишь. Вверх, значит, вверх полетишь. А так как мы еще не знаем, где вверх, где вниз, мы начинаем как-то обезьяна за штурвалом, значит, реактивного самолета делать виражи. Вот. Иногда мы врезаемся в землю, понятно, конец любви, горькие разочарования, и мы себя спрашиваем, как же я мог ее любить? Как же я могла его любить? Он же такая скотина оказалась. Да? Вот. А почему? Потому что, опять же, разрушили сами. Вопросы?
Ну, как же узнать, где вверх, где вниз?
Что?
Как же узнать, где вверх, где вниз?
О, нет, это отдельная тема, значит, вот если мы говорим про йоги, про йогу влюбленности, это отдельная серьезная тема, это, ну, не так просто все, это достаточно серьезные знания, долго. Вот, ну, отчасти вот этот вот трактат, 108 афоризмов, нас к этому готовит. Он как раз и дает некие такие, знаете, как по дороге, когда едешь, встречаются знаки, там, обгон запрещен, там, или еще что-нибудь. Вот подобно этому есть перечень неких таких знаков, которые, безусловно, нам не скажут, что мы встретим на дороге, но предупредят, если есть что-то там впереди, на что надо обращать внимание. То есть это вот оставшиеся, сколько там, 100, да, афоризмов. Вот. Это достаточно серьезный вопрос. Значит, еще раз напомню, триаду. У нас как бы все делится, вся касаемая вот эта вот йога, она три ступени. Это первая, йога союза, это как база, на ней надстройка тантра-йога, и высшая это йога влюбленности. Пирамида из трех таких, как это сказать, плит. Вот мы сейчас с вами занимаемся серединой. Это стал, ну, как бы тантра-йогой. На каждом из этих уровней есть вот именно эти указатели, действительно, как не направить вверх или вниз. Но если йога союза, это больше физическое. Почему? Ну, если уж начали вы заниматься сексом, ну, йога союза, да? Йога секса еще иногда называется она, то уж найдите способ по полной программе задействовать свою вот эту способность наслаждаться через секс. Вы должны, знаете, Камасутра отдыхает просто. Это гораздо более серьезное учение. То есть это физическое учение. Как
можно направлять или вверх, или делать? Вот, а? Уже если занимаешься йогой союза, нужно ли направлять, вот, чтобы опять, чтобы не взлетал наше сознание?
Не, Вик, сейчас там нет однозначного вопроса, как куда
направить. Здесь уже без разницы. Да?
Что?
Ну, куда же направлять?
Нет, давайте, давайте не будем ничего говорить на эту тему. Каждый из... знаете, на то это... Поэтому этого никто и не знает, что это в двух словах не объяснить. То есть есть... Вы можете объяснить, как какие правила дорожного движения в двух словах? Нет, не можете. Много слишком всяких нюансов, моментов на каждом уровне. Вот точно так же и здесь, как бы, значит, ну я просто к чему хочу сказать. В йоге союза это все, что касается физических тел. Тантра-йоги это больше, что касается эмоций, переживаний, воспоминаний, мыслей, желаний. Вот, как бы йога влюбленности это причинное тело. Высший пилотаж, ну о нем отдельный разговор. Вот. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, а времен у нас 35 минут. Так, ну, можем, в принципе, идти далее. Но, наверное, все-таки...
А вот можно вопрос?
Да.
А вот как бы вот, ну, вот есть же система там бхакти-йога. Ну, это, конечно, немножко, ну, не то вот, что йога влюбленности, да, но вот...
Разве это не йога?
Ну вот бхакти-йоги, они же тоже вот у них вот это вот связано, наверное, с причинным телом, когда вот они как бы стараются вот сделать так, чтобы они увидели как бы высший какой-то вот образ, да? То есть они как бы себя, ну вот они, допустим, находятся на ступени, когда еще вот не достигли, да, вот состояние там, ну, самадхи того же, да. И вот они как бы пытаются вот с помощью бхакти-йоги как бы вот вызвать влюбленность, да?
Ну, да, это отчасти как бы до определенной степени. Мне очень как бы тяжело комментировать, как соотносится бхакти-йога с йогой влюбленности, по той простой причине, что это безусловно системы в каких-то моментах пересекающиеся, но все-таки я должен быть строгим в традиции. То есть как бы есть моменты, которые вот в, так сказать, ну, вот, в бхакти-йоге освещены несколько по-другому. Хотя, вероятно, о том одном и том же.
Да, ну как бы я вот вопрос заключается в том, что ну, воздействует ли бхакти-йоги как бы на причинное тело. Ну, я не спрашиваю, что
вопрос бхакти-йога.
Одинаковыми вот, йога влюбленности и бхакти-йоги, ну там вот, свои какие-то вот нюансы, да? Но вообще вот воздействует ли как бы бхакти-йога, вот они тоже воздействуют ли они на свое вот, причинное тело?
Я понял вопрос. Ну, давайте тогда начнем, опять же, с определения. Не все знают, что такое бхакти-йога. Есть одно из направлений йоги. Ну, в йоге очень много направлений. То есть, я еще раз хочу подчеркнуть, что если вы хотите заниматься йогой, это не обязательно, что вы должны стоять на голове или там скручивать себя в позу лотоса. Это вовсе не обязательно. Вот, но... Да, это крайне желательно, конечно же, иногда жизненно необходимо, но есть и другие ответвления, значит, методы пути-йоги, а один из них это бхакти-йоги, это йога преданности, там, в первую очередь это преданность. А, вот почему, как бы вот, вы там понимаете, да, вот, термин преданность и термин влюбленность, они хоть и подразумевают, в общем-то, одно и то же, но все-таки согласитесь, это как-то немножко все-таки...
Ну, разные ассоциации возникают.
Да, разные ассоциации. Хотя, может быть, ну, в общем, мне трудно сопоставлять два этих термина. Вот почему я так аккуратно, без комментариев оставляю, на какой степени бхакти-йога совпадает с йогой влюбленности, а начиная с какого момента это совершенно другое. Вот мне тяжело про это сказать. Теперь поэтому я буду отвечать с позиции не йоги влюбленности, а с позиции бхакти-йоги. Так вот, согласно позиции бхакти-йоги, безусловно, когда человек ее практикует, он, конечно же, задействует причинное тело. И задействует его настолько сильно, что иной раз... как бы достигает даже быстрее неких моментов, нежели йог, который занимается там, другими видами йога. Но! Есть одно очень серьезное но. Не каждому она подходит. Бхакти-йога больше подходит людям с определенным складом характера, души, если угодно, с определенным воспитанием, ну, определенной традицией. То есть это вот есть люди, для которых вот лучше бхакти-йоги ничего и не надо. Но есть люди, для которых она, как сказать, немножко скучновато и непонятно. И тяжело человеку, ну, заниматься ей. Очень тяжело, потому что как-то для него это...
Это нерационально.
Да, где-то кому-то кажется она нерациональна. Ну, вот такой пример. Вот, вероятно, вот все видели кришнаитов. Кришнаитов, да? Очень замечательная такая вот одно из, так сказать, течений, проявлений одной из религий. Вот, а основная у них, основная из йог, да, они тоже, кстати, себя называют йогой. Вот, но они говорят, что у нас основная йога, это бхакти-йога. Преданность, как они говорят, Господу Кришне. И когда их спрашиваешь, ну а как же насчет там хатха-йоги, там, на голове постоять? Они, как правило, ну, по-разному отвечают, но в основном ответ сводится к тому, да, да, это все замечательно, это все, в общем-то, надо делать, да, но на самом деле, как бы, хатха-йога выше хатха-йоги, поэтому можно ей и не заниматься. То есть, можно заниматься хатха-йогой, всего достигнешь. Правду они говорят или неправду, ответить невозможно. Почему? Есть люди, для которых правда, есть люди, для которых неправда. То есть, есть вопросы, которые бессмысленны. Так вот, у них... Основной такой момент воздействия, безусловно, через преданное служение Богу, кришнаиты. Вот что, кто такой кришнаит? Кришнаит — это человек, который преданно служит Кришне. У него как бы есть, ну, если угодно, ну, как его, как сказать, господин, обычно говорят, лорд Кришна. Вот, ну, лорд — это с английского, как, по-русски это Господь, вот, если по-русски говорить, Господь. Вот. И многие из кришнаитов достигают парадоксальных высот. Просто парадоксальных, действительно, они палец о палец никогда не ударили, чтобы там согнуть свое тело. Но по уровню, в общем-то, они поднялись очень высоко. Но, к сожалению, иногда вот попадаются и другие экземпляры, на которого смотришь и думаешь, Господи, да ему бы часика два бы каждый день хатха-йоги, пускай и в хатхи-йога, но еще плюс и хатха-йога. И все было бы замечательно. Почему? Ну, это видно иногда. Ну, слишком бледный цвет лица, безжизненный какой-то. Да? У них еще с диетой там. А про секс там вообще лучше не говорить. Я, честно говоря, там они, ну, как-то там очень все строго. Там 12 раз в год. И то только для зачатия детей. Вот. А больше минимум. Ну, то есть, ну, я опять же могу что-то там неправильно говорить, потому что много направлений, ответвлений. Кто-то так считает, кто-то по-другому. Опять же, я лезу не в свою епархию. Вот. Но когда с этим сталкиваешься, понимаешь, что вот хорошо бы им бы еще бы и хатха-йоги, и других бы йог добавить. Но, строго говоря, через йогу преданности, через хатхи-йогу, они, конечно же, воздействуя на свое причинное тело, безусловно, причина. Причина всего. Для чего он что-то делает? Для чего делает кришнаит хоть что-нибудь? Он служит Господу Кришне. Причина, да? Для чего ты там ходишь на работу? Я служу Кришне. Для чего ты ешь? Я служу. Я ем для того, чтобы служить Кришне, да, там, и так далее. То есть, как бы мотивация, ну, потом и причинное тело. Хотя это очень вульгарное объяснение причинного тела, но отчасти оно работает. Вот. Оно и заставляет меняться потом и все остальные структуры. Как ментальное, значит, тонкое тело, так и физическое, в конце концов. Вот. А вот такой ответ.
Ну вот это вот, да, я понял ответ. Вот эта вот концепция причинного тела, она вот вообще сложна.
Сложна. Самая сложная, очень трудная. Наш разум, он как бы, знаете, вот как вот у медиков есть разные оболочки разума, есть такие древние, ядро мозга, то, что нам от рептилий досталось. Центральные где-то там в глубине, да, а есть более поздние образование, наслоение. Вот подобно этому, мне иногда кажется, что и вот и все, что мы называем нашим разумом, это всего лишь как бы такие вариации нашего тонкого тела. Эмоции, мысли, инсинуации, воспоминания и так далее, и так далее. Но как только что-то касается более глубинных моментов, связанных с наслаждением или страданием, а причинное тело, оно, в общем-то, это его функция. Оно определяет наслаждение либо страдание. Но самое глубинное, ну или как вот у физиолога, самые древние вот эти вот структуры, которые там еще там в рептилии там, допустим, были, тогда разум быстро слетает. Ну, вспомните, если вы очень голодны и долго не ели, да, то согласитесь, у вас разум по-другому работает. Или, ну, в общем, много могу примеров приводить, когда вот разум работает по-другому. Вот сегодня мы отчасти коснулись секса, так это то же самое. Когда на более глубинные причинные уровни влияет, значит, эта сексуальная энергия, разум дает сбой. И очень тяжело его контролировать. Вот, и практически невозможно контролировать, потому что мало ли какую, это защитный механизм эволюции, мало ли какую философию завтра придумает человек, что вообще нельзя сексом заниматься. Так это же значит род людской вымрет. И это как бы такой очень мощный, защитный, совершенно свирепый механизм, который, знаете, как в компьютере обнуляет все программы, если что-то стало угрожать продолжению рода. Понимаете? Какая бы это ни была самая распрекрасная йога или религия, она, знаете, как бы правит только до определенного уровня, а выше определенного уровня включаются глубинные эти механизмы причинные, которые, если идет вразрез философия, любая философия продолжению рода, просто это все смывается под ноль. И это правильно. Это, может быть, один из самых высочайших подарков, который нам вот Господ Бог подарил. Значит, мы понапридумывали себе идей, я вас уверяю, и давно бы уже вымерли, как динозавр. Есть такой даже рассказ фантастический, что динозавры придумали себе идею, все и устали, увлеклись и вымерли, да? Вот. А с человеком уже такие номера, все больше. Вот. И еще вопросы? Все, time is up. October 2005, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю здесь йогу, а находимся мы в
Молодежный центр
на Белорусской. Итак, стрессы, их миллион. Мы внутри сжимаемся. Когда мы сжимаемся, это держит нас в тонусе. Но в таком состоянии сжатом мы не можем быть слишком долго. Попробуйте руку сжать и так держите ее очень долго. Вас хватит на какое-то время, после чего даже боль в руке уйдет, но будет какой-то внутренний дискомфорт. С рукой просто руку можно разжать. Гораздо сложнее, когда это внутри. Внутри нас. Что сжимается? Ну, согласно йоговским трактатам, в первую очередь сжимаются энергетические каналы. В современной медицине, в общем-то, еще пока до энергетических каналов не дошли, но уже прекрасно разбираются в системе кровоснабжения, а также в неких таких, так сказать, нервных импульсах, которые проходят по всему телу, и к тому же самому мнению приходят. Знаете, вот люди, у которых, так сказать, вот давление прыгает, там, они понервничают, это в принципе следствие того же самого. Кровеносные сосуды начинают то сжиматься, то расширяться, ну, как правило, в зависимости от ситуации, человек в стрессе. Но согласно йоге, как бы кровеносные сосуды – это всего лишь отражение тонких каналов. То есть, если тонкий канал сжался, то соответствующий ему кровеносный сосуд тоже. А мы с вами начинаем быть в стрессе, мы начинаем вести себя невменяемо. На маленькую ерундовую ситуацию мы начинаем неоднозначную давать реакцию. Как следствие, то есть, во-первых, это очень сильно изнашивается наш организм. Во-вторых, это не самый оптимальный образ поведения. Поэтому нужно принудительное расслабление. Принудительное расслабление – это когда мы сами себя заставляем расслабляться. Вот здесь вмешивается вот наша высшая способность нашего разума заставлять себя. То есть многие из вас сталкивались с системой эндогенной тренировки. Если кто не знает, хочу, так сказать,
обрадовать вас, все эти системы вышли из йоги, в частности из раджа-йоги. Ну, это такой западный вариант того же самого, что было там. А дело в том, что когда вы очень усиленно начинаете заниматься йогой, то, в принципе, вот эта стрессовая реакция наступает, даже если вы живете в горах. Да, даже если вы живете в горах, как бы тело от очень усиленных занятий йоги, оно начинает вот точно так же сжиматься. У обычного человека, который не занимается йогой, как бы примерно та же самая ситуация, но только лишь в результате вот действия города и так далее, и так далее. Вот, поэтому надо время от времени заставлять себя расслабляться, заставлять. Не хочется. Что?
Если радость.
О, ну другое дело. Другое дело. Если радость, то это. Дело в том, что радость-то она и компенсирует. Она и компенсирует вот излишний стресс. Но, в общем-то, не надо эту бросать науку на самотек. Это, в общем, очень плохо сказывается на нашем организме. Вообще, согласно йоге, мы с вами все должны жить более 100 лет. Более 100 лет это, в общем-то, да, ну, расходятся разные источники, по-разному, так сказать, оценивают. А по статистике, по-моему, то ли ООН, то ли еще кого-то, не помню. Средняя продолжительность жизни у нас в стране, там, мужчин 60 лет, а женщин чуть побольше. Хотя питание, ну, еще 200 лет назад было гораздо более скудное. Опасности в виде болезней и прочего-прочего еще больше. Но не было стресса. Вот. Это такая вещь, расклад. Итак, значит, перед началом, как всегда, мы идем по сценарию, у кого какие вопросы, потом, значит, наши любимые афоризмы.
Афоризмы?
Да, да.
Про самадху, да?
Да.
Да, в общем, ну, читал какой-то трактат, я примеры современности, да, приводил, что, ну, учитель, ученик свой, да, отношения. В общем, ну, занимался йогой ученик, и потом сказал, что вот, хочет самадхи достичь. Вот, на что учитель ему сказал, что, ну, нужно, как бы, со всем материальным миром покончить. Вот, ну, как бы, завязки материального мира, как бы, отбросить, там, как бы, приходи ко мне, там, в пещеру, там, вот, войдешь в самадхи. Ну, ученик вроде как все завязал с материальным миром, пришел к учителю, там, и, как бы, ну, попробовали они что-то, и кроме, ну, каких-то небольших опытов, да, мистических, ничего не получается. Но учитель сказал, ну, значит, что-то осталось у тебя. И он там, как вот счет в банке у него был, что на случай неудачи он вернется, опять все заново начнет. Ну, и он, в общем, избавился от счета и вошел в самадхи. Ну, и вот, к чему я говорю, что вот, как бы, действительно, ну, разрыв, да, нужен какой-то такой глобальный, да? Собственно?
Ну, да, но дело в том, что здесь это немножко, мы должны правильно подходить к этому моменту. Да, это немножко утрированная ситуация. Почему? Потому что иногда счета в банке нет, а человек все равно начинает на что-то рассчитывать и на что-то надеяться. Самый быстрый, как. Да, значит, несколько слов. Что такое самадхи? Мы уже определяли, но еще раз, это некое состояние человека, некая такая вот ступень, которую достигают йоги, пережив которое, человек испытывает совершенно грандиозное счастье, а потом с ним начинают твориться какие-то чудеса, он становится в некотором смысле всемогущим. Ну, не в некотором смысле, а в абсолютном смысле. Вот. В психологии, в науке, в современной самадхи переводят как сверхсознательное состояние человека. Так вот, в чем смысл отказа от материального? Да вообще, почему? В общем-то, мы воспитаны в такой традиции, когда кто-то нам говорит, вот надо отказаться от того, от всего, от пятого, от десятого, мы, в общем-то, нормально это воспринимаем. Почему? У нас на подсознании есть такая программа, да-да-да, то есть только лишь отказавшись, я что-то приобрету. Но на самом деле, если логично спросить себя, собственно, почему? Это совсем ведь разные плоскости. Мой счет в банке и самадхи, это же, в общем-то, они, а как они пересекаются? Они же, в общем-то, ну, по идее, никак не должны пересекаться.
Ну, какие-то желания, да?
Да, вопрос на самом деле не в материальных вещах, которые мы имеем, либо не имеем, а вопрос в нашем отношении к ним. Дело в том, что мы по определению всемогущее. Наше «Я» запредельно. А мы, вообще говоря, очень странные существа. Мы существа, которые сами себя заставили, посадили, что называется, в тюрьму. Сами на себя надели наручники. А наручники эти, вот сейчас я скажу такую фразу, это наши ассоциации. Ассоциации. Вот есть неведение, мы считаем одно другим. Ну, неведение это как такое слишком абстрактное и непонятное понятие. А вот ассоциации, они более конкретны. Так вот, когда нас бросает из жара в жар, в холод, те или иные моменты, связанные с чем-то внешним, будь то счет в банке, например, скажем, для нищего какого-нибудь бомжа, это может быть не счет в банке, это может быть гораздо что-то более такое. Ну, я время от времени очень наблюдаю, как, ну, иногда случается, когда, вот, опять же, нищие бомжи начинают буквально драться друг с другом за место там под солнцем. Ну, не там, где милостыню там брать и так далее. Вот, какая разница? Главное, что вот у нас есть наша энергия, энергия просветления. А мы ее по своей дурости начинаем связывать с какими-то внешними объектами. Вот счет в банке. Бабах, мое счастье зависит от счета в банке. Как бы возникает ассоциативная такая связь. Вообще чушь собачья, да? Ну при чем здесь ассоциации, да? А это самая страшная веревка. Вот наручники можно перепилить и убежать. Из тюрьмы тоже как-то веревку перерезать. А ассоциация это то, что мы делаем из своей собственной энергии просветления. Вот та энергия, которая нас должна, по идее, освободить, она же нас и держит вот в плену. Поэтому и предлагается такой вариант, что внешне отрезать все, что вот к чему вот эти ниточки нашей энергии протягиваются. Вот я иду мимо киоска, смотрю, кальян продается. Знаете, кальян курить, да? Ну там или еще что-то красивое, безумное. О, какая вещь классная, как он у меня будет хорошо там где-то смотреться. Значит, и вроде бы я дальше пошел, но у меня как бы я зацепился. Часть моей желания энергии невидимой ниточкой прицепилась к этому кальяну. Я пошел дальше, а это, знаете, как резинка растягивается. Я время от времени об этом начинаю вспоминать. То есть я начинаю подпитывать как бы вещи своей энергией. И мы, понимаете, вот каждый из нас, если нас, на нас смотреть духовными глазами, это такое очень странное существо, а во все стороны у нас тянутся ниточки к каким-то вещам, которые, как нам кажется, очень важны для нас. Работа, какие-то там для филателиста, марка там какая-нибудь ценная, там, или еще что-то. Что это за ниточка? Ниточка ассоциации. Но по ней идет наша энергия. А, причем мы сегодня будем рассматривать продолжение этого священного трактата. У нас нет двух энергий. Поэтому энергия ассоциации, это в том числе и энергия просветления. Это энергия кундалини. Если кто знает, что это. Да, то есть, вот такая вот ситуация получается. Поэтому есть такой способ, когда мы как бы эти ниточки начинаем перерезать. Раз, перерезали, и вдруг человек начинает ощущать приток энергии. А в древности была такая практика. Собственно, на этом было построено огромное направление духовное. Это, знаете, жертвование. Вы много в этих в книжках умных читали, да? Пожертвуй. Пожертвуй там во имя там, чего-то, пожертвуй чем-то. Там, ну, иногда это упрощенно, есть у тебя стадо коров, пожертвуй его там нищим. А почему? Потому что когда мы сознательно как бы рвем эту ниточку ассоциации, вдруг внезапно вся энергия, которая была заключена в стаде коров, возвращается нам обратно. И мы испытываем такой приток силы. И в древности это была одна из самых таких серьезных практик. И чем больше человек начинал отрезать, тем больше у него этой энергии. А чем больше у него этой энергии, тем больше к нему приходило. Потому что любая другая вещь, на которую он, как знаете, говорят, глаз положил, да, к этой вещи хоп, это значит ниточка, раз, и притянула вам то, что вам надо. Знаете, это вот очень такой хитрый хитрый процесс. Мы притягиваем с помощью своей энергии. С помощью своей энергии. То есть, не обязательно вещь. Это может быть обстоятельство в жизни. Это может быть ситуация в жизни. Вы ищете работу высокооплачиваемую, чтобы реализовать все свои таланты. А она к вам не приходит. Вы там разослали резюме по всей, значит, по всему земному шару. Причем вы подходите на 100%. Вы это и сами знаете, и объективно так, но что-то не клеится. Почему? Да потому что часть вашей энергии завязана на чем-то другом. Вытащите. Ну, не обязательно увольняться с предыдущей работы, безусловно. Да? Но надо иногда это проанализировать. Это очень тяжело анализировать. Это может быть совершенно, совершенно, ну, как бы, знаете, из совсем другой области. Не обязательно из работы, а из чего-то другого. А как только вы проанализировали, вы как бы перерезаете, ну, эту ниточку, у вас высвобождается запас энергии, и раз, стечение обстоятельств, и вы попали в нужное место, в нужное время. И работа пришла, та, которую вам нужна. А вот в таких йогах, как тантра-йога, которая в первую очередь известна своей обрядовостью, но обряды это не совсем вот в нашем понимании какие-то безумные действия, дата традиции, дата, значит, дань традиции. Это как раз вот такой очень хитрый способ манипулирования вот этих вот ниточек. Очень интересно. И что самое приятное, работает. Значит, поэтому отказываться от счета в банке можно, иногда даже нужно. Но с точки зрения достижения самадхи, это вас ни на шаг не приближает, не удаляет. Но это позволяет вытащить энергию ассоциации. А вот если энергия ассоциации вытащена, тогда да. Но вытаскивать ее можно и по-другому. Пускай будет счет в банке. Вы можете прям просто забыть. Вот. Просто забыть о нем можете.
Это не получается.
Если не будете, чтобы вас похоронили.
Какая здесь методика?
Что? Чего?
Перерезай ниточку.
Да.
Так это же само.
А попробуйте, зайдите, вот вы заходили в какой-нибудь магазин, а? Зайдите в какой-нибудь магазин, в котором вещи, которые вам нравятся. Вот зайдите и постарайтесь пройти по нему безучастно. Вот, знаете, выровняйте внутри себя какую-то ровную грань. Знаете, вам не безразлично. Вот зайдите в двери и выйдите из этих дверей. И вы поймете, что это очень трудно сделать. Вот она шмотка, которую я положил не искал. Что?
Пока ты сам не изменишься, по тому же магазину пройти другим эмоциям не получится.
Нет, ну это не вопрос, так сказать, это не вопрос одного раза. Это приближение. Вы будете ощущать, знаете, вот это на самом деле очень такой интересный момент. Вот вы увидели вещь, точнее вы еще ее пока не увидели, образ ее. У вас, значит, сопоставление, выброс в кровь, значит, адреналина и других гормонов. Вот оно, да? И помимо разума начинает действовать химия. Мы с вами, к счастью, сделаны в том числе из химии. Какая химия в крови, какие, значит, там гормоны, да, так мы в общем-то и ведем себя. И поэтому на определенной степени приходится противостоять не разуму, не голосу разума, а больше даже физическим ощущениям. То есть эмоция из области разума переходит в область чувств, в области ощущений. Вот. И вот здесь очень тяжело очень с ними бороться. Но один раз выиграв, значит, вы легче сделаете во второй, в третий раз. Только есть одно такое маленькое «но». Не надо себя в аскетизме уж совсем держать. Это должен быть такой. Знаете, вот иногда позволяйте себе порезвиться. То есть вот есть желание, удовлетворите его. Да, потому что если вы слишком долго будете себя держать, организм тоже очень хитрый. Сдержанно, да, он найдет другие лазейки. Другие лазейки абсолютно. Это игра вот с этими ниточками игра. Там вот жесткими моментами мало что решается. Точнее, можно и жесткими, все, не вижу, не слышу, никому ничего не скажу. Но это не самый разумный способ. А разумный способ, это, знаете, таких, как это, администрация Соединенных Штатов Америки когда-то, или не помню кто. Политика, как же у них там называлось это по-умному. Ну, неважно, то есть это политика уступок и каких-то таких вот «ты мне это, я тебе это». Вот я в этом магазине ни на что не посмотрю, зато зайду в другой и куплю все, что захочу. То есть вот как бы наше внутреннее вот устройство, оно, как знаете, как хорошее животное, как собака. Оно будет вам очень верно служить, но если будет знать, что вот сейчас нельзя, 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 а вот сейчас я получу награду. Тогда вы с собой сможете сделать что-то. Если постоянно нельзя, а сломит все барьеры. Так, ладненько, вопросы есть еще у кого-нибудь? Про внушение был.
Ну да.
Да, внушение. Внушение вещь хорошая. На самом деле...
Есть хорошее внушение.
А внушение, оно везде.
Целенаправленный.
Нет, а вопрос целенаправленности или нет целенаправленности, это вопрос на самом деле... терминологии. Почему? А ну, я вас умоляю, эти техники старые, как. То есть.
Йоги пишут.
Нет, йоги немножко. Знаете, самое сильное внушение, это когда человек даже не понял, что он подвергся внушению. Вот это самое сильное внушение. А когда есть хоть малейшее подозрение, что на вас воздействует, считайте, что тот, кто на вас воздействует, уже проиграл. Потому что внутри сразу же, как говорится, контроль включается. До какой-то степени вы поддаетесь. Нет, а когда... Вот самое сильное внушение, когда у вас даже и в мыслях нет, что вы становитесь объектом внушения. Это вот высший пилотаж. Вот высший пилотаж внушения. Но, опять же, чтобы у вас не было такой иллюзии, что внушение это плохо. Внушение это очень хорошо. Почему? Потому что оно, с одной стороны, нас ограничивает... Но с другой стороны, оно нам не дает попасть в очень нехорошие иногда ситуации. Мы как бы, вы знаете, как, это как поток в реке. Он вот обходит все острые берега. И можно расслабиться, и тебя несет. Без того, что ты в какую-нибудь стену там врежешься. Да? А если мы начинаем действовать так, как мы сами решили действовать, то мы как бы берем ответственность на себя, и мы можем, что называется, во что...
Или твое самовнушение.
Нет, я не вот в частности, вот со стороны. Вот, да, самая сильная техника от внушения, это направить свой взор на самого себя. То есть, вот у нас, вот есть я, да, вот он где-то там сидит. Вот там, да, он где-то сидит внутри. Ну, как нам кажется, внутри. Хотя, строго говоря, мы везде. И вот направить смотрящего на смотрителя, да, на... Я запутался. Да, нет, не на смотримое, а на того, кто смотрит. Вот, то есть на самого себя. И чем сильнее мы в этом, как бы, утверждаемся, тем... Ну, как бы на нас не действует. Знаете, вот для внушения нужен отклик, хоть малейший. Хоть малейший. Если нет отклика никакого, вообще непонятно. То, может, человек вообще, то есть, как бы, какой-нибудь гипнотизер, а человек сидит как, и он не может понять. То ли это может быть вообще невменяемый какой-нибудь идиот сидит, бесполезно.
Такой крепил, да?
Да. И вот если у вас нет отклика, то есть, внушение это, знаете, так, вот туда-сюда, знаете, вот как качели, вот они, как резонанс он начинает. На вас воздействие, с вашей стороны отклик, анализ отклика и еще сильнее воздействие, сильнее отклик. И так раз, ну и как, знаете, в резонанс, и вы потом уже все, вы уже зомби, значит, что вам скажут, то вы, в общем-то, и делаете. А если на самой ранней стадии пресечь этот резонанс, а как его пресечь? Не вовлекаться. Не удивляться. Знаете, как вот есть, говорят, что у англичан самое высшее, так сказать, качество джентльмена считается, это не проявлять удивления ни в каких ситуациях. То есть там рядом бомба взорвалась, там что-то еще случилось, значит, джентльмен, значит, стряхнет пыль и пойдет, даже не спросив, что там случилось. То есть многие техники вот, внушения, они как раз и рассчитаны на то, чтобы вас как-то шокировать, как-то вот что-то, как-то вот у вас там колесики как-то крутятся, мышление, да, а вот какая-нибудь такая ситуация, что раз, у них ступор на мгновение, за ступором идет ответная реакция, что ж там такое. А за этим, что ж там такое, значит, еще, ну, в общем, это такое, какая такая игра. Хотя, вот я сейчас говорю здесь сейчас умные вам слова по технике внушения. Но, как ни странно, такой интересный парадокс заключается. Тот, кто может это все объяснять, не умеет внушать. А тот, кто умеет внушать, он вам никогда не объяснит, как он это делает. У него это получается спонтанно и ну, без какого-то. То же самое и здесь. То есть, иногда даже доводы разума, они не работают. Но если вы чувствуете, что на вас есть внушение, вот самое такое, ну, стопроцентное средство, это перестаньте общаться с вот этим объектом, избегайте, ну, человек там или, не знаю, что, ну, как знаете, говорят, плохо действует. Не надо анализировать, мы не знаем, хорошо действует, плохо действует, но не нравится. Ну, не нравится, и вот чтобы не вникать, не разбираться, потому что чем больше мы будем разбираться, тем больше мы можем вот в это болото провалиться. И поэтому самое вот лучше всего это пресечь все взаимные контакты. И тогда все. Если это человек, просто перестать с ним общаться. Или избегать. Или как-то общаться там с помощью третьих лиц, если это деться никуда нет. То, что есть, конечно, такие очень сильные такие персонажи. Ну, честно сказать, вот я в своей жизни редко встречал злых гениев внушения, которые там... Вот, но есть люди, у которых это есть способность, и они по своему недомыслию, знаете, вот поговорка, сила их ума не надо, они начинают вот там, где надо и где не надо применять вот это качество. И ничего хорошего от этого не бывает, поэтому иногда с ними лучше... ограничить. Плохо это, когда на работе начальник. Никак не избежать, только разве уволятся с работы. Вот, хотя можно и найти выход. Так, вопросы есть еще по йоге, по практикам йоги, по тем или иным разделам?
Да, можно спросить. Да. Вот, ну, можно ли так сказать, что задача йоги это внушить людям счастье? Ну, вот и в хорошем плане, и в плохом плане. Ну, вот.
Нет, ну это тогда уж не йоги, а преподавание йоги, если уж на то пошло, да? Нет, совершенно не является целью йоги никому ничего внушать. То есть формально, еще раз говорю, вот Патанджали определил йогу как остановление мыслеобразования. Вот у нас бегают постоянно мысли бесконтрольно. Как только мы их научимся контролировать, а делать это мы можем по-разному, мы можем сделать упражнение хатха-йоги как-нибудь согнувшись, и как бы физически застопорим мысли. Можно как-то по-другому. А как результатом действительно приходит вселенское счастье.
Ну да, вот я вот в этом.
Но вопрос, откуда оно приходит? Оно приходит не извне. Оно заключено в каждом человеке отдельно. Счастье внутри нас. В каком смысле? В том смысле, что его не надо генерировать. Это наша суть. Мы можем единственно помочь человеку, чтобы он открыл то, что у него в нем уже и так есть. Вот это можно сделать, попытаться. Хотя, как показывает практика, это очень неблагодарное занятие. Люди, как правило, не хотят быть счастливы. Им нравится страдать, как сказал классик. Почему? Опять же, из-за вот этой вот мысли бегают. Они рисуют наш образ, иногда образ мученика, иногда образ там, какого-то героя положительного или отрицательного. И они заставляют нас что-то делать. И они говорят, да какое счастье, ты должен сыграть эту роль, ты должен сыграть ее блестяще. И мы начинаем играть эту роль. Вот. А когда в какой-то хотя бы на мгновение останавливается поток мыслей, и как бы эти все роли с нас бух, скупали, и в голове может быть очень ясность, но совершенно отсутствие мыслей. Вот это вот самые первые признаки самадхи. Ясность при отсутствии мыслей. Мыслей нет, все и так ясно. Мы, ну как бы, не надо ничего обдумывать, все и так видно и понятно, как Божий день. Вот, а поэтому внушения счастья нет. Единственное, что можно своим примером о жизнерадостности, так сказать,
не, ну йогам все равно очень часто приходится, там с ними много происходит, они все равно должны быть счастливы.
Да, на самом деле одно из самых страшных, это буквально эпидемия. Эпидемия у нас в стране особенно почему-то. Это недовольство жизнью. Вообще эпидемия недовольства жизнью. Нам кажется, что у нас чего-то нет. На самом деле у нас есть все даже больше. Вселенная каждую секунду вам дает ровно столько, сколько вам надо. Не больше, ну и не меньше. А иногда выше крыши. А мы вечно недовольны. И это превращается в привычку. А привычку, уже какая бы вещь с нами ни происходила, мы начинаем видеть, как выискивать в ней отрицательные изъяны, вместо того, чтобы сосредоточиться на положительном. Поэтому в йоге, значит, Патанджали, в йогах сутрах Патанджали, одно из самых жестких правил внутреннего поведения едина, это, как там сформулировано, довольство.
Можно еще вопрос появился? А почему, интересно, люди, ну вообще вот, ну, в большинстве своем, ну как бы вот, действительно же придают большое значение словам, да? А, то есть, ну, как сказано там у человека, ну или там, ну, у человека, там много разных уровней, но в основном вот, действительно, да, ну, там йоги, не йоги, там люди на улице, ну хотя действительно там и какие-то рекламы действуют, да, вот через образы, но в большинстве. Вот, и вот слово, оно вообще обладает очень сильным, как бы, я не знаю, таким могуществом. То есть, вот, как-то это можно объяснить, ну, вот, ну вся наша страна, она, даже человек, вот, ну, как-то вот, словам, вот, это вот, почему придает человек такое значение, как бы, словам, или это сила слова, то есть, вот...
Уси нектар. Так, записали, да? Ну и теперь комментарий. Значит, восьмой. Это очень такой жесткий реверанс в сторону йоги союза, йоги секса. Но в тантра-йоге, безусловно, она известна в первую очередь, потому что там есть понятие секса. Мы на прошлом занятии уже касались этой темы. Здесь как бы более такое, ну, если угодно, физиологическое, что ли, продолжение. А, к сожалению, хотим мы или не хотим, но занятие сексом, так сказать, занятие сексом при неправильном, так сказать, обращении сексуальной энергии приходится расплачиваться достаточно серьезно каждому человеку. Вот, кстати, почему во многих религиях так и человека оберегают от секса, что ни, боже мой, не касайся. Почему? Ну, потому что если не умеешь, лучше вообще не трогай. А этот же афоризм более такой предметный. Вот у женщин это так называемый месячный синдром. Как правило, в своем большинстве достаточно болезненные и неприятные ощущения, связанные вот с, так сказать, вот с этими циклами месячными. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что эта энергия пробуждается, и эта энергия начинает, так сказать, себя проявлять, она начинает тратиться. И как следствие, женщина становится раздражительна, у нее и голова болит, и вообще плохо. И плохо всем, кто находится вокруг нее. По этой же причине во многих традициях женщин в период, так сказать, дней месячных считали нечистыми. Вот есть такое понятие в Коране, там еще где-нибудь, в Библии. С точки зрения тантра-йоги, бред собачий. Но вот так укоренилось в религии. Что женщина в момент, так сказать, месячного цикла считается нечистой женщиной. С точки же зрения йоги, точнее тантра-йоги, это тот период, когда женщина обладает повышенным потенциалом шакти. Энергия как бы струится из нее. Она, если угодно, сама мать природа. Но мать природа, в общем-то, в жизни каждого человека двояко выступает. С одной стороны, это то, что дает нам жизнь, а с другой стороны, это то, что у нас эту жизнь отбирает. И поэтому женщина в, так сказать, в период месячных, это в большей степени вот эта вот неконтролируемая энергия. Точнее, энергия контролируется прямо пропорционально тому, насколько женщина занимается йогой и умеет себя, ну как бы, умеет пользоваться этой энергией. У обычных женщин эта энергия, как правило, разрушение. Разрушение. И все, кто находится возле, попадают в этот ареал, в этот, в эту область разрушения. У всех идет все наперекосяк. Поэтому, значит, во многих традициях и сказано, что если, значит, у женщин месячные, с ними не общайтесь, держитесь от них подальше. И это было отчасти правильно. Значит, но с другой стороны, если женщина начинает заниматься йогой, если степень ее сознания вырастает, ну, так сказать, духовного сознания вырастает, то эта же самая энергия становится самой мощной живительной и самой мощной такой энергией творчества, творения. И наоборот, женщина вот в этот период способствует успеху и удаче, если она занимается йогой. Понимаете, вот в чем разница? Энергия одна и та же, 220 вольт в розетке. Можно по неосторожности палец сунуть, и будет плохо. А можно что-то совершенно феерическое подключить, и будет совершенно замечательно. Женщина в этом смысле природа-мать. Природа-мать иногда бывает очень свирепа ко всем. Штормы, ураганы, неподконтрольные. Все сносит. Но с другой же стороны, она дает жизнь. Правда, сама женщина, как правило, при этом себя чувствует неважно. А практика тантра-йоги как раз и учит женщину, во-первых, избавиться от этого негатива, потому что, как правило, те женщины, которые достаточно давно занимаются, они как бы умеют вот этот негатив конвертировать в позитив, и кроме того, они становятся таким источником энергии, источником чего-то нового, сильного, то, что побеждает смерть. Понимаете, да? А, это касаемо женщин. Теперь касаемо мужчин. А, после занятия сексом, значит, мужчина, который, опять же, занимается не согласно предписаниям, значит, вот тантры, более физиологическим, она относится к йоге союза, эти знания больше йоги союза, йоги секса. Мужчина этот, как правило, теряет свое семя. Если это семя идет на зачатие новой жизни, все в порядке. Если же оно тратится слишком много и слишком по-пустому, мужчина примерно испытывает те же ощущения, что испытывает женщина во время месячных. Тоже раздражительность, тоже неконтролируемость, тоже все из рук, как говорится, вон плохо. Значит, в этом отношении и мужчина, и женщина сделаны одинаково. И там идет процесс, так сказать, траты энергии. Энергии семя. Ну, у мужчины это как-то более, если угодно, наглядно, да, у женщины это более косвенно. Но и там это идет, так сказать, потеря семени. И если оно идет неправильным образом, точнее, если оно идет обычным образом, или тем более, если кто-то начинает его тратить больше, то реакция отрицательная. Очень серьезные негативные последствия, в первую очередь, на духовные завоевания, на духовный мир. Поэтому во многих йогах, в общем-то, достаточно жестко поставлен принцип безбрачия. То есть, вот такой жесткий аскетизм. Во всех йогах, кроме, значит, самых таких высших йог, где наоборот. Значит, секс, он не противоречит, так сказать, занятию йоги. Наоборот, при правильном использовании сексуальной энергии вы добьетесь в йоге в сотни раз быстрее и больше результатов, чем без использования этой энергии. Но опять же, вы должны понять в первую очередь логику. Значит, сильное средство, оно и требует к себе серьезного отношения. Все, что связано с проявлением сексуальности, средство очень сильное, поэтому и требует к себе соответствующего серьезного отношения.
Можно вопрос?
Да,
конечно. Женщина, что же получается, когда вдвойне она теряет
энергию? Почему вдвойне?
Ну, потому что кроме цикла, тогда еще секс.
А нет, дело в том, что это слишком поверхностно. Это на самом деле раздел другой йоги. Это так называемая йога союза или йога секса. Там более все досконально расписано. Я здесь просто быстро упомянул. Нет, у женщин, как ни странно, идет все совсем по-другому. То есть у нее это не связано с, как это сказать, числом занятий секса, вот если как у мужчин, значит, с потерей, а больше связано с некими такими моментами, основанными на сознании. Но это отдельная тема, поэтому там нет двойного, так сказать, двойной потери. Просто дело в том, что если неправильно, ну как бы, если женщина занимается как-то там сексом не так, как в общем-то предписано согласно духовным традициям, то как бы этот негатив накапливается, и во время месячных вот он за один раз теряется. А у мужчин каждый раз после, значит, у женщины накапливается, а потом сразу, а у мужчин каждый раз, значит, вот порция. Хотя молодые сильные мужчины утверждают, что этого, ну, что это бред собачий, что этого быть не может. Значит, ну это немножко такой страх перед, ну действительно как-то так страшно, да, но на самом деле это так. Есть более жесткие такие утверждения, что мужчина вместе с семенем теряет свою жизнь. То есть вообще достаточно мрачно. Но на самом деле, опять же, не все так мрачно. Почему? Потому что если заниматься, так сказать, сексом согласно йоге, есть способ занятия сексом без потери энергии. То есть вы получаете наслаждение, все то, которое вы привыкли получать от секса, но у вас нет потери энергии. Но опять же, это совсем другой раздел. Это раздел йоги, так сказать, йоги-секс. Значит, это достаточно такая серьезная тема, она была, безусловно, она была закрыта, потому что общество, ну, до сих пор, по-моему, еще не совсем готово адекватно воспринять. Но, к сожалению, никуда от этого не деться. И наша сексуальность – наша неотъемлемая часть. Мы можем закрывать на нее глаза, но она в нас есть. Вопрос в другом – как мы с ней будем общаться? Можно, да, ну, бороться не надо, это плохое слово. Нет, я не хотел сказать бороться, использовать скорее, да. То есть, если мы используем бездумно, это не самый рациональный способ. Если же мы используем в своем духовном росте, она нам очень сильно помогает. Так, значит, далее здесь. Да, так вот, собственно говоря, с точки зрения 108 афоризмов, а почему наступает отрицательные явления после потери энергии? Ну, потеряли мы энергию, ну и ладно. А отрицательное почему приходит? Ответ достаточно интересный. Дело в том, что Вселенная нам дает избыток того, что мы заслужили. В своей предыдущей жизнью мы сделали много положительных поступков и много отрицательных поступков. В этой жизни мы родились и как бы нам дали положительного немножко больше, чем мы заслужили. И поэтому мы всегда как бы покрываем отрицательным. А как только мы потратили этот излишек положительный, отрицательное всплывает на первый план. То есть как бы мы начинаем отвечать за свои собственные поступки. То есть отрицательное это не связано с потерей энергии. Отрицательное связано с нашей предыдущей кармой. Отрицательной кармой. Вот. Может быть это сложно, и вы не совсем даже поняли, о чем я говорю, но это достаточно сложная метафизика. То есть это логика. В 108 афоризмах тантра-йоги все очень логично, очень жестко с точки зрения логики. Поэтому этот текст очень хорошо западные люди усваивают. На Востоке все больше любят, знаете, образность, там что-нибудь такое, знаете, что-то песни петь, там еще и так далее, какие-то эмоции, в ладоши хлопать. А на Западе это наоборот раздражает. людей. Вот. Так вот, как только вы потратили вот этот плюс энергии, на первое место выходит ваша негативная карма. И именно она заставляет женщину раздражаться во время месячных. Месячные тут ни при чем. Идет потрата энергии. Но если раньше эта энергия покрывала ее негативную карму, то теперь все. Значит, эта негативная карма и выходит, значит, на свет Божий, и, как правило, в общем-то, ну, это окружающие начинают чувствовать. Вот что отношения. Ну и, как правило, человек, мужчина или женщина, да, с мужчиной то же самое. Абсолютно то же самое. И человек начинает делать неоптимальные поступки, начинает делать глупости. Вот почему после медового месяца наступает месяц полыни, как говорит народные традиции буквально всех стран. Знаете как? Даже на английском языке медовый месяц — это медовый месяц. Вот. А то, что наступает потом, это то, что наступает потом. Сперва всплеск эмоций. Молодые мужчина и женщина тратят друг на друга огромное количество энергии, а потом приходит раздражительность друг на друга. И, как правило, в этот момент первые трещины в будущем браке. Вот. И если люди попали случайно в этот брак, то, как правило, он разваливается. Если до этого он отчасти держался на энергии, как бы сказать, секса, то после того, как, значит, это... энергия ушла, уже ничего не сдерживает, поэтому происходит то, что происходит. Люди, вчера которые были друг от друга без ума, на следующий день на друг друга смотреть не могут, а просто отворачиваются друг от друга. Все им надоедает, все раздражает их. Дальше следующий афоризм. Все достигается только наслаждением. Страданием не достигается ничего. Откажись от страданий. Аскетизм нужен только для того, чтобы достичь новых высот экстатического наслаждения. Сам по себе он бесполезен. Вот это, что принципиально отличает вот это вот высшее духовное учение йоги от многочисленных, многих других религий, течений, сект, других. Везде говорят страдания, а йога говорит: нет, наслаждение, радость, счастье. Два таких вектора. А обычно этот афоризм у таких искушенных адептов вызывает сразу море вопросов. А как это так? А что же выходит, что алкоголик, который всю жизнь пьет и наслаждается, ну что ж, выше едина, который там скрутился в позу, значит, ему неудобно, плохо. Да. Наслаждение без отрицательных последствий поднимает вас выше. Но, к сожалению, таких наслаждений очень мало, которые бы вас поднимали. То есть, что это говорит? Конечно же, можно выпить стакан водки и испытать наслаждение. Но потом, на следующий день придет похмелье, и отрицательные ощущения от похмелья перекроют положительные ощущения от стакана водки. То есть в результате, значит, останется минус страдания. То же самое касается наркотиков, то же самое касается всех видов других, значит, вот таких чувственных наслаждений. В то же время в йоге, когда человек занимается йогой очень долго и упорно, у него внутренний тонус повышается, и он счастлив, жизнерадостен, бодр, доволен и сеет вокруг себя радость и счастье. Вот. И этим самым он поднимается выше и выше. Вопрос, а для чего тогда вообще нужны страдания? Почему так распространен аскетизм? А аскетизм, отвечает тантра-йога, нужен в первую очередь для того, чтобы потом достичь еще более высших страданий. То есть, чтобы съесть орех, надо разбить скорлупу. Понимаете, да? Это надо потрудиться немножко. Вот примерно здесь такая вот философия, идеология. Сразу скажу, эта идеология, философия в штыки воспринимается огромным количеством всяких течений, учений и прочее. Иногда люди только не шипят, когда слышат вот эти афоризмы. Только лишь, ну, они уже топают от негодования, да? Уши плюются и еще. Но, к сожалению, так сказать, да, трясутся и в гнев, что как это так, это что, значит, вот, как бы гимн вседозволенности. Нет, вседозволенность это не имеет никакого отношения, это ваша природа. Дело в том, что в человеке заложено такое понятие, как наслаждение. Наслаждение это ваша неотъемлемая часть. Это не искусственная вещь. Знаете, иногда говорят, наслаждение, вот я на себя стаканом водки подействовал, у меня химия там как-то там забурлила, и как реакция я испытал наслаждение. Вот с точки зрения тантра-йоги, это грубейшая ошибка. Стакан водки действует по-другому. Вы его выпиваете, и то наслаждение, которое у вас и так было, оно на какое-то мгновение высвобождается. Стакан водки не приносит ровным счетом ничего. Он только высвобождает, но достаточно таким грязным, нехорошим, ну, как бы грубым способом то, что у вас было заложено. Вот какое-то время то, что у вас заложено, значит, начинает светиться, и вы счастливы, да? А потом точно так же оно и сворачивается. Но оно как было в вас до этого, как было у вас во время этого, так и останется, даже когда у вас похмелье и головная боль. То наслаждение, которое вы испытывали, оно в вас. В вас нет страданий, утверждает йога. Наслаждение в вас всегда. То есть ваше естественное состояние, естественное, подчеркиваю, это то, которое, ну, которому не нужна подпитка, это состояние счастья, радости, наслаждения. Почему же мы с вами не испытываем это каждую секунду? Ответ очень простой. Дурная карма. Дурная карма как бы сворачивает то наслаждение, которое в нас заложено. Мы как бы сами себя начинаем зажимать, душить. Вот этим и объясняется то, что вы просыпаетесь по утрам, а мир вам не кажется таким радостным и счастливым. С точки зрения йоги, вы задушили сами свое собственное счастье. Значит, имеет смысл заняться какой-либо йогой, дабы, значит, вот эту вот жесткую хватку самих себя разжать. И опять почувствовать то счастье, которое есть внутри. Но идет дальше, следующая тема. По мере того, как человек испытывает наслаждение, он как бы начинает отдаляться вот от более маленьких наслаждений. Вот мы сегодня рассматривали вопрос, если у вас счет в банке, это мешает самадхи. Почему? Мысль о том, что счет в банке, она греет вас. Что действительно в Гималаях, а мало ли не удастся у меня самадхи, всегда вернусь, что у меня счетик в банке и неплохо себя буду чувствовать в дальнейшем. То есть будущее наслаждение, сам по себе счет в банке ничего не значит. Значит только то, что вы с помощью него можете сделать. А сделать вы можете достаточно много. А вот если вы испытали наслаждение более высокого уровня, то как бы вам все остальное становится как бы все более неинтересным. Вообще говоря, человек такое существо, которое никогда не отказывается от наслаждений. А в этом его очень страшная такая погибель. Наркотики губят всех людей. Лекарства против наркотиков нет в принципе. Понимаете? Значит, поэтому все сильные наркотики должны быть запрещены еще на ранней стадии. Единственный способ излечиться от зависимости для наркомана, это испытать большее наслаждение, чем дает наркотик. Но с другой стороны, испытать его как бы чистое наслаждение. Йога предоставляет. Оно действительно такую возможность. Если вы будете долго-долго заниматься, то у вас так перестроится организм, что вы без всякой дряни будете испытывать очень сильное наслаждение, естественное, и вам не нужна никакой допинг. И вы откажетесь от допинга, если вы к нему пристрастились, только лишь после того, когда вкусите еще что-то более высшее. Но самое высшее наслаждение в этом ряду наслаждений, если так можно сказать, это самадхи. Человек, который испытал самадхи, больше ни на что, мягко говоря, не реагирует. Никакими пряниками его уже больше в этом мире не соблазнить. Ни наркотики, ни выпивка, ни все радости этого, этой цивилизации его не радуют. Почему? Потому что по степени наслаждения этот мир жалкий отблеск. Жалкий отблеск.
Вот как здесь и сказано, что наслаждение, которое ты испытал, всего лишь слабый отблеск высшего экстаза самадхи. Ну и дальше. Откажись от грязной пищи, вкуси нектар. До тех пор, пока вы будете цепляться за более низшие наслаждения, то вы как бы перекрываете себе возможность испытать более высшее наслаждение. Конечно, вот есть альтернатива, допустим, у меня. Пойти направо и выпить там пиво и веселиться, или пойти там налево и заняться йогой, и тоже потом получить, так сказать, вот, наслаждение. И до тех пор, ну, я не против пива, но я против противопоставления. Если что-то идет в ущерб другому, то мы как бы хватаемся за грязную пищу, за что-то более мелкое и недостойное, и упускаем более высшее. Вот. Об этом сказано в этом афоризме: «Откажись от грязной пищи, вкуси нектар». Ну и еще раз я вернусь вот к принципу аскетизма. А нужен ли аскетизм? Мне нравится сказка про Иван-Царевича, и не помню, Василису Прекрасную, по-моему. Когда Иван-Царевич умер вдруг как-то там, случайно, то Василиса Прекрасная, Премудрая, не помню, принесла живую воду и мертвую воду. Сперва она, если вы читали сказки, побрызгала мертвой водой, и все раны заросли. А потом живой водой, и Иван-Царевич, значит, того, ожил. Так вот, аналогия та же самая. Аскетизм вам нужен, чтобы избавиться вот от вот этой вашей негативной кармы. То есть это своего рода лекарство, которое устраняет преграды на вашем пути. Оно вас никуда не ведет, оно просто устраняет преграды. Ведет вас наслаждение. Понимаете? Аскетизм никуда не ведет, ведет наслаждение. Значит, почему я так много и упорно говорю вам о такой вещи? Да, почему я сразу дальше не пошел? Ответ очень простой. Если вы начнете, а я надеюсь, что вы начнете, серьезно заниматься йогой, то рано или поздно вы это сами начнете понимать. А в умных книжках вам будут постоянно говорить, что вот надо себя ограничивать, надо себя держать в узде, надо иметь хорошую фигуру, там и т.д. и т.п. и по утрам зубы чистить и зарядкой заниматься. И рано или поздно у вас возникнет вопрос. То есть, да, и вы попробуйте, у вас действительно получится, у вас будет прекрасная фигура, все будет замечательно. Но вы себя будете держать в узде. Потом имеется такая тенденция, человек начинает сам себе закручивать гайки. Он начинает себя уже в такой узде держать, что и при этом начинает самолюбоваться своим аскетизмом. Он говорит: какой я крутой, я мясо не ем, водку не пью. Я занимаюсь, значит, йогой, там, по Бог знает сколько часов. Я вообще святой на земле. То есть это такая форма уловка, очень опасная. На ней спотыкаются, как правило, все. Вот, я хочу, чтобы вы не споткнулись. А если споткнулись, то не так уж, чтобы сильно, а вспомнили вовремя этот афоризм. Это действительно надо. Надо держать себя в узде. Надо. Без этого никуда. Это мертвая вода. Она излечит все ваши кармические раны. Но жизни она не даст. Она, ну так, вот самый отрицательный вариант, когда я встречаю йогу, человек такой немножко фанатичный, с блеском в глазах, он, знаете, он хочет создать очередную секту, он хочет, чтобы все занимались йогой, вот ты на голову, а ты в позу лотоса, да, вот человек становится несколько деспотичным. Вот это вот такая отрицательная черта от аскетизма, к сожалению, приходит. Чем? Ну, случалось, да. Приходилось, да. А? Что?
Блеск.
Блеск, нездоровый. Да, к сожалению, да. Ну, собственно, как бы, да, иначе как бы я мог комментировать эти афоризмы. Я, как говорится, знаете, такая поговорка: кто о чем, а вшивый о бане. Вот это про меня, да, к сожалению, да. Вот. Вот, но на самом деле это очень серьезная опасность. Очень серьезная. Это опасность. Вот, кстати, вопрос был про яму, не яму, и не наломает ли дров человек,
который начинает заниматься йогой, значит, вот, не пройдя яму, не ям. Вот когда приходит фанатизм со аскетизмом, тогда можно наломать очень много. Вот это, к сожалению, люди попадают в такую ловушку очень серьезную. В яму, да, в яму. А, так, вопросы по этим трем афоризмам.
Что про звериную карму?
Да, про звериную карму. Значит, откуда у нас негативная карма, как вы думаете? Значит, на самом деле мы много чего сделали в своих предыдущих жизнях. Сколько там? Итак, значит, мы тащим за собой, точнее в себе, отпечатки всех наших жизней. Прожили мы с вами много жизней, утверждает йога, миллиарды. Причем в теле человека это только лишь совсем несколько последних или там несколько пот, уж не знаю, никто считать не берется. А до этого, как утверждает йога, мы с вами проходили всю череду рождений. Мы с вами были и бабочками, и птичками, и рыбками, и кошками, и собаками, я уж не знаю, кем мы там с вами были. И после каждой жизни, каждая жизнь накладывала на нас отпечаток определенный. Понятно, что если мы там были тигром, то какие-то зачатки агрессивности, неоправданной агрессивности мы иногда несем даже в теле человека. И как бы человек, он как бы своей положительной кармой уравновешивает отрицательно. Но бывает так, что и прорывается. Иногда уместно прорывается, когда действительно в атаку надо бежать, да? Вы на войне, у вас пулемет в руках, деваться некуда. Но в большей степени неоправданно. И вот, а когда, значит, вот эта наша энергия, энергия нашей сексуальности, она же, собственно, энергия нашей жизни, если так можно сказать, она порождает жизнь. Мы сами из нее вышли, и мы порождаем. А она до известной степени, как бы, этот зверинец держит под контролем. А как только некому держать зверинец под контролем, все...
Или это опять эти энергии, которые вот как-то формируются, там, не знаю.
Ну, формально это раздел мантра-йоги. Любое слово, которое вы произносите, абсолютно любое, это эманация энергии кундалини. У вас нет двух энергий. У вас всего лишь одна энергия. Проявляется она по-разному, эта энергия. Одно из форм проявления этой энергии, энергии кундалини, это слова. Поэтому, когда вы слышите слово, вы слышите эту вибрацию, то эта вибрация уже изначально содержит в себе проявление этой энергии. А эта энергия может очаровывать. Я слышу слово, и у меня тут же в голове рождается образ. За образом эмоциональная реакция, за эмоциональной реакцией какие-то там, какое-то мое поведение. Поэтому любое слово – это, как сказали бы в йоге, мантра. А мантра умеет творить. Или по-русски говоря, или чья-то поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот точно так же и здесь. Отчасти, что словесные формулировки заставляют сбываться вещи, которые мы говорим. Поэтому, если вы что-то говорите, то, что, в общем-то, не надо было говорить, вы отдавайте хотя бы себе отчет в этом. Потому что можно научиться поверить в то, что говоришь. Это вопрос, ну как, врать или не врать. Вот. Врать надо, ну, 20-30 раз в день, не больше. Да, иначе это уже дурная привычка. Что? А? Это байки. Это байки. Байки.
Ну,
времена стали более жесткие. 25. Времена стали жесткие, времена стали. Не позволяют порезвиться. Вопросы есть?
Можно?
Да.
Выбирать направление йоги, а лучше какое-то одно или же можно совмещать?
Да, надо совмещать.
А вот агни-йогу можно
совмещать? Можно.
Можете, например, освоить агни-йогу, не освоить изначально акции,
да, акции, да, можно? Да, можно. Можно. Но с Агни-йога это отдельная, так сказать, песня, потому что Агни-йога, она как немножко в сторонке стоит. Почему? Потому что она была обнародована вот совсем, называется, недавно. Это, дай бог памяти, 30-е или какие годы, когда, значит, Елена Рейх записала, значит, вот, все тексты по Агни-йоге, которые ей были продиктованы махатмами или учителями человечества. То есть они, ну, их учителя диктовали, она просто записывала это. И в результате получился сборник книг, много из них, где, в общем-то, такая система достаточно интересная, она возникла, и достаточно много последователей у Агни-йоги в свое время было, ну, хотя и очень много врагов. Здесь, так сказать, ну, там и личные обиды были на Рейха, значит, это на супруга Елены Рейх. Белая эмиграция не могла простить ему, что он, значит, слишком в хороших отношениях был, значит, с коммунистической Россией. А коммунистическая Россия, ну, ей было вообще тогда ни до кого.
Не
до Махатм. Да. Хотя это известный исторический факт. Передачи после того, как совершилась революция здесь, о том, что якобы Рейхами было передано от Махатм письмо советскому правительству, такое, в общем-то, достаточно приветствовало, ну, так сказать, поздравлялись с таким великим прорывом. Что потом очень серьезно в наше время, сейчас ставят, кстати, в упрек Рейхам, что вот, мол, где, ну как это так, значит, режим там столько миллионов людей загубил, а вы там поздравления от Махатмы приносили. Не берусь я судить, так сказать, почему, потому что, ну, история, она, конечно, более сложная, чем что мы знаем об этом, мы об этом ничего не знаем. Вот, но система была обнародована, ну, она пошла широким таким вот, широким спектром, где-то 30-е, 40-е и так далее годы. Было много последователей, в том числе, как ни странно, у нас в стране, хотя за меньшее расстреливали в то время. А сохранилась она до сегодняшнего дня, достаточно много последователей. Упор в системе Агни-йоги больше, он несколько такой упор на... Я боюсь, опять же, как сказать, я боюсь комментировать, почему? Потому что получится всегда в набок. Это очень широкая система, очень серьезная система. Но это упор на личное такое вот служение прогрессу человечества. То есть вот человек как уподобляется в некотором смысле воину, который несет вот это знамя прогресса, который борется с тьмой неведения там, и так далее, и так далее. И основные методики – это вот такое служение человечеству. Согласно классической схеме йоги, да, это отчасти попадает под раздел карма-йоги. Это очень мощный раздел карма-йоги. Ну, там, безусловно, очень много других моментов. Вот как сейчас обстоят дела в Агни-йоге, честно сказать, не знаю. Я знаю, что был очень мощный всплеск у нас здесь, это в 90-е годы. Очень мощный. А сейчас что-то, честно говоря, как-то их не вижу. Хотя вот Рейховский музей, вероятно, там как-то...
Там,
да? Ну вот, к сожалению, некомпетентен. Ну вот с этим камнем тоже, если честно, дело не совсем понятное. В 90-е годы якобы, значит, сын Елены Рейх должен был передать очень много вещей, в том числе и очень много таких достаточно сильно, как говорили бы, энергетических вещей в Россию. Но вот младший сын, к сожалению, не передал им и умер. А все эти вещи украли. И злые языки говорят, что у нас вот после этого и пошла в стране вот эта вот катавасия. Почему? Потому что вот как бы нужные энергии не пришли сюда. Где-то их там в Индии кто-то, значит, из прислуги, не прислуги.
И мало было своих, да.
Да, то есть как бы у нас украли вот эту энергию, а в результате вот этот вакуум стал заполняться всякими темными энергиями, и вот эта вот вакханалия, ну, помните, 90-е годы, значит, разум, что называется, демократии. Вот. Но это, опять же, это одна из точек зрения. Значит, как относится Агни-йога к обычной йоге? Ну, безусловно, это один из разделов йоги внутри. Значит, Елена Рерих очень уважительно относилась к таким столпам йоги, как Вивекананда, Рамакришна. То есть, да, это персоны, в общем-то, не рядовые. А, ну и так далее, и так далее. Поэтому есть люди, которые занимаются чисто Агни-йогой в плане служения человечеству, опять же, там, карма-йога. А моя личная точка зрения, вот лично моя точка зрения, что в настоящий момент очень бы хорошо Агни-йогу еще сдабривать, или, так сказать, усиливать посредством хатха-йоги, посредством раджа-йоги, посредством много-многих других йог. Потому что, ну, если ты хочешь помочь человечеству, почему бы тебе не применить для этого сверхспособности, которые дают обычные йоги?
Вот. Обычно еще говорят, что хатха-йогов они не очень любят, потому что они вместо того, чтобы как бы открывать свое сердце и больше людям давать вот через это знание, через это человеку, они на себя только делают больше упоров, как хатха-йогой занимаются.
Ну, нет, это обвинение. Я знаю, нет, ну это обвинение. Дело в том, что в начале прошлого века, в конце позапрошлого века, там маленькое такое разногласие пошло. Дело в том, что под хатха-йогинами понимали тогда фокусников в большей степени, которые ходят по Индии, значит, действительно люди, которые там могут гнуться, которые сами на себя работают. Вот, но это, в общем-то, немножко, это просто подмена понятий. Против этих, это как бы одним и тем же словом назывались несколько других людей. Кстати, и Вивекананда пару раз достаточно так и плохо отзывался о хатха-йогах, но он имел в виду не хатха-йогу, как наследие, там, допустим, Гарокханатха там, и других, а как вот, знаете, это, ну, это что-то, ну, представьте себе циркачи артистов, которые ходят, действительно, вроде и чем-то духовным занимаются, но как бы зарабатывают себе на жизнь вот этими всякими трюками, что-нибудь проглотить какую-нибудь там гадость. Вот, поэтому здесь надо спокойнее относиться, это вопрос терминологии. Прекрасно соотносится Агни-йога с хатха-йогой, со всеми остальными, а имелось в виду нечто другое. Вот, что же касается работы чакр и прочего-прочего, это уж слишком высокий полет. Это вот сейчас, к сожалению, ну, можно так сказать, вот та чакра работает, эта чакра работает. Ну, с точки зрения тантры это некорректно. У человека работают все чакры. И как бы немножко это такая тема, ну как вам сказать, даже вот я сколько встречал людей, которые хоть что-то понимали в чакрах, они вот очень, что называется, следят за своей речью. И вот этот термин, работает та чакра или другая чакра, это немножко дань традиции. Как оно на самом деле является, это большая-большая тайна. Человек? Безусловно, сам. Ну, как бы, конечно же, у опытного там, йога он видит, да, допустим, какой центр больше развит, какой меньше развит. Но сейчас это я вижу, что это превращается, знаете, в какое-то такое подобие каких-то гороскопов. Вот, вот у тебя вот эта чакра не работает, это. Ну, то есть это профанацию в полнейшую получается, а человек, безусловно, в первую очередь он сам чувствует, что у него работает, а что у него не работает. Вот, поэтому здесь как бы вот с хатха-йогинами, ну, то есть, понимаете, вот получается очень нехорошая вещь. Сказать, что у хатха-йогов, которые вышли целиком из тантры, хатха-йога вышла целиком из тантра-йоги. Собственно, понятие чакр они принесли. И вот им как бы в ответ говорят, ага, ты принес нам понятие о чакрах, да у тебя у самого она не работает. Причем от людей, которые до этого и понятия не имели ни о каких чакрах, это получается несколько натянуто. Вот, поэтому я бы не согласился вот с этим. Вот с этим бы я бы не согласился. Да, что. Так, еще вопросы есть?
Ну, можно?
Да, конечно.
А вот вы слышали, может быть, в Индии дети, такой Сай Баба?
Да, Сай Баба есть, дядька такой, да.
Ну, истинно или такой?
Вот, больше, или у меня вот по жизни принцип есть, который я хочу, вернее, как я хочу, я вот... как знаете, Америка экспортирует, что она там, демократию экспортирует, я по жизни экспортирую такой принцип. Если о ком-то говорят, что он святой, или Бог воплоти, я верю. Вот априори. Почему? Потому что как бы я ничего не теряю от этого. Если он окажется действительно святым и действительно Богом, ну, я, что называется, не совершил грех перед значит, вот небесами. Значит, если же кто-то утверждает, что это не совсем так, я энергией своей веры сделаю его святым. То есть это беспроигрышная ситуация. Потому что много всяких, я тут вот по телевизору даже показывали, говорят, что он какой-то там, в общем-то, не совсем, да. Ну, в общем, как бы начинают, что называется, в общем-то, достаточно двусмысленные какие-то себе вещи позволять, говорить, что вот Сай-Баба, а не Сай-Баба, вообще непонятно там кто. Вот, я стараюсь, я, конечно, принимаю это к сведению, но я, с другой стороны, знаю людей, которые с горящими глазами мне рассказывали о том, что Сай-Баба творил чудеса, и о том, что жизнь, личная жизнь этих людей после этого изменилась к лучшему, объективно изменилась к лучшему. Вот, и для меня больший, так сказать, авторитет, слова человека, который лично прошел, значит, через вот Сай-Бабу, и действительно в его жизни случилось что-то совершенно замечательное, чем все передачи по телевизору вместе взятые, которые, ну, мало ли кто, что там, заказная какая-нибудь передача. Поэтому я и сам этого мнения придерживаюсь, и, так сказать, вот могу поделиться, да, этим опытом. Говорят о ком-то, великий учитель, верьте, верьте. Это не значит, что вы должны тут же упасть ему в ноги, учиться у него. Нет, это может быть не ваш учитель, а вон того парня. Вот. Но во всяком случае, под сомнение, не ставьте его квалификацию. Ну, это не ваша вселенная. Если почувствуете, что ваша, вас туда притянет. Если нет, ну, соблюдите, что называется, статус, так сказать, кво. Это вещь очень-очень-очень важная. Потому что когда мы настраиваемся на негатив, мы как бы попадаем в как бы, вот эту противофазу. Это иногда очень сильная ловушка. Она приходит, от, как правило, вот я сегодня об этом сказал, от недовольства. Мы вечно выискиваем, мы недовольны настоящим днем, мы хотим выискать что-то такое, значит, пятна на солнце. Да. Вот, поэтому я охотно верю, что он действительно великий святой. Несколько людей, заслуживающие моего доверия, меня, так сказать, убеждали, что он во всяком случае человек, так сказать, заслуживающий того, чтобы с ним как-то пообщаться, посмотрели, хотя бы там где-то побыть. Вот. Поэтому, а как оно на самом деле есть? Безусловно, знает сам Сай-Баба. Вот. Еще вопросы есть?
Еще можно?
Да.
Вот, ну, мы тут, как мы детально говорили, мы, да, что
да.
Человек в самадхи входит, когда он, вот, карма, да, перечеркивается,
да,
и положительное отрицательное. Ну, допустим, вот, кто выходит, да, там, из самадхи, да, вот, ну, как он себя чувствует потом? То есть, я,
ну, ну, вот, нет такого... Да, по отзывам, так сказать, тех, кто такое сделал, совершенно великолепно они себя чувствуют, просто замечательно, да.
Ну, складываться, может быть, какие-то... Обстоятельства жизненные.
Нет, дело в том, что там очень интересные вещи получаются. Как правило, эти люди, которые, в принципе, знаете, они иногда говорят, я как пустой сосуд. Есть оболочка, а наполненностью кармы нет. Но у этой оболочки есть своя карма. Ну, тело. То есть оно как-то когда-то появилось, и по идее оно должно разрушиться. И они не особо препятствуют, чтобы оно разрушалось. Вот, поэтому, но вопрос только в том, что вот есть у буддистов хорошее такое выражение, которое, может быть, характеризует состояние. Есть боль, но нет того, кто испытывает боль. То есть тело может твориться у этого человека все, что угодно. Но это не значит, что вот этот сам святой, он, безусловно, чувствует боль, и как-то до известной степени она воздействует на него. Но внутри у этого человека есть такое, как бы, облако или островок незатронутости. И что бы ни случилось с его телом, значит, это не значит, что он не чувствует боль. Он чувствует боль, но на него самого не влияет это. Вот. Вот такое. Но по отзывам, то есть этих всех учителей, что это совершенно прекрасное состояние. Более того, они всем рекомендуют также, значит. Собственно говоря, йоги-то и обучают только лишь для того, чтобы человек подошел к этому состоянию. То есть это как бы, опять же, экспорт. Но экспорт такой вот, не в плане внушить. Значит, у вас все хорошо, все, проблем нет. Нет, не в плане внушить. А в плане объяснить, как есть на самом деле. Это очень тонкая грань на самом деле. Очень тонкая грань между внушением и объяснением, как есть на самом деле. И действительно тонкая грань. Но вот именно по этой грани-то и можно дойти до вот, науки самопознания и управления вот, самим собой. Аутогенная тренировка не пошла. Она была всплеск и потом исчезла. Почему? Грань была нарушена. Возникла иллюзия, что себе можно внушить все, что угодно. А это неправда. Себе можно внушить только то, что есть на самом деле. Понимаете, да? То есть, и когда человек внушает, что там какие-то качества, там такой-то, он сякой, пятый, десятый, или он не чувствует боли, то он не врет себе, он не вводит себя в обман, он просто объясняет, что с точки зрения его души, которая отделена от тела, он на самом деле ничего не испытывает. Понимаете, да? А вот эта грань была, это аутогенная тренировка пришла из раджа-йоги. В раджа-йоге на этом все построено, поэтому там никто не спотыкался. А в аутогенной тренировке, так как нет этой базы, вот эти практики работали, а как только их начали видоизменять, или по-другому применять, они все поломались. И сейчас вы, в общем-то, мало чего увидите. Очень тонкая грань между внушением и объяснением самому себе, как есть на самом деле. Йог не врет. Когда он сидит на гвоздях и внушает себе, я не чувствую боли, он не вводит себя, знаете, в обман. В Багдаде все спокойно, да? Нет. Он просто объясняет себе, что с точки зрения устройство, его тело и его я вещи разные. И если они разные, то можно научиться отключать чувства. А если ты отключил чувства, то ты действительно не испытываешь боль. Вот. А не так, что ее нет, вообще и быть не может. Вот иголка, правда, мне уже там очень сильно в меня, да, влезла. Нет. То есть, как бы, чтобы у вас не возникло такое подозрение, что йоги это такие, знаете, виртуозные вруны. Это как, знаете, как реклама по телевизору. То есть вот так закрутить, чтобы какой-то результат получить, не работает. Точнее, работает до определенного момента, а потом все выворачивается наизнанку. А когда ты объясняешь себе, что есть на самом деле, как ты устроен на самом деле, вот это работает. И это вот, это нет. Так, все, да? Или еще вопросы?
Сколько времени?
Да, стоит ли брать
Сколько времени?
15 минут. 10. Так. Значит, дальше пишем.
А
15.
Ничего. А, вопрос, да?
Я хотела такой вопрос спросить, что мы уже просто говорим о самадхи, даже слово, там, не знаю, каждую лекцию. Там до этого на семинарах мы разбирали Дхьяну Дхарану, Пранаяму у нас было, что много прасны. Про эти две первые, я не слышала в своей жизни никогда не.
Про яму-не-яму?
Да.
Или про
яму? То есть это же получается, как вот, например, ты начинаешь там верующим быть христианином, там же у них эти 10 заповедей, это ты без них не можешь даже в храм войти. Ты должен.
Это уж слишком сильно. Туда никто не вошел никогда, ни в один храм. Найти человека, который.
Верующим становится.
Значит, я хочу несколько такую грань прочертить. Все-таки йога это не религия. Поэтому вот.
Ну почему тогда Патанджали на первое место?
Кого? Принципы ямы и не ямы не имеют к религии никакого отношения. То есть я хочу сразу дистанцировать вас. точнее себя от религии. Я, если ссылаюсь иногда на религии, то только лишь для того, чтобы объяснить, что эти законы общие для всех. Но йога – это не религия. Это не религия, хотя она признает высшее существо, Господ Бог или как угодно, Аллах или как угодно называйте, признает. Но в то же время это не религия. Почему? Потому что здесь очень сильный упор на ваш разум. Вера очень хорошая вера, она нужна, но в первую очередь, знаете, как на Бога надейся, ну сам не плашай. Вот йога в первую очередь наука об этом. То есть в первую очередь надо, как если хатха-йога, то надо делать упражнения. То есть, что же касается ямы и не ямы, первых, значит, двух ступеней, мы обязательно о них поговорим. Это очень интересные такие моменты. Но они, как ни странно, самые сложные в йоге. Они своей очевидностью, вот есть вещи, которые очевидны. Но, как ни странно, наиболее сложно объяснить самые очевидные вещи. Поэтому, хотя они идут первыми в йога-сутрах Патанджали, но человек, как правило, подходит к осмыслению их в самом конце. Ну, да, где-то по-настоящему.
Ну, конечно. Я читала, что наоборот, если человек, не знает законы Вселенной, начинает заниматься чем-то, но появляется очень много энергии, в связи с тем, что он не изменился и не стал тем, что он должен был быть, исполняя яму, не яму, он настолько себе навредит и навредит еще и другим людям.
Ну, не так все ужасно, хотя известная доля истины в этом есть. Что если вы, у вас появится, вы будете заниматься теми или иными йогами, у вас появятся некие сверхспособности. И вы можете эти сверхспособности пустить совсем не по направлению. Вот бытует в йоге такое мнение, совершенно шокирующее может быть, что все великие люди, за которыми тянется шлейф крови, Александр там великий, Наполеон там, ну все вот эти вот диктаторы и прочее, это люди, которые в прошлой жизни занимались йогой, которые выработали некие сверхспособности, а в следующей жизни направили их там на политику, там, на войны или еще на что-то. Да. Но это нельзя назвать внушением. Это нельзя назвать внушением, это нечто большее. Иногда называют это харизмой, но харизма тоже мне это не объясняет. А, вот, поэтому, конечно, наломать дров можно. Можно наломать дров, как говорится. Но с другой стороны, знаете, лучше что-то делать, чем не делать ничего. Лучше делать осознанно ошибки и потом осознанно их исправлять, чем боясь что-либо сделать, превратиться в овощ или в животное, которое не делает ничего плохого, но и хорошего тоже не делает. То есть это очень такой момент, конечно же, тонкий момент.
Полно дел, там полно дел, яме.
Несколько пунктов в яме, несколько в яме.
Да. Много дел, да. Овощи не станешь, только это будешь делать.
Нет, это нельзя рассматривать оторвано. Ну вот чтобы формально ответить на этот вопрос, не по существу, а формально. Формально ответ такой. Если человек в предыдущих жизнях и в этой жизни интуитивно уже не познал принципы ямы и принципы ниямы, то йога его не заинтересует вообще. Он пройдет мимо этого учения. То есть, как бы своей, как бы сказали, праведной жизнью предыдущей, он заслужил такое очень интересное счастье. А интересное это счастье заключается в том, что он начинает интересоваться йогой. Вообще, тот факт, что люди интересуются йогой, самой йоге трактуется как то, что человек уже прошел до известной степени принципы ямы и принципы ниямы. Ну, то есть, это какие-то нравственные такие вот критерии поведения. Иначе бы он прошел мимо и сказал, не нужна мне ваша йога, я пошел грабить, значит, очередной банк или что-то там еще делать. Вот, другое дело, что степень этого разная.
Это получается, что те, кто занимается йогой, это же люди в разжисе, да, а есть же еще люди в сатве.
Ой, ну сатва это совсем высоко, совсем высоко. Так, идем далее. А мы остановились на седьмом, теперь восьмое. Значит, да, значит, мы, у нас все наши сборища построены по такому сценарию. Первая часть – это ответы на вопросы.
То есть это ответы на вопросы?
Я думаю, да. На какой?
На этот.
Да. Но в том объеме, иначе это надо еще на целую лекцию. А, формально ответил. Да, вторая часть, мы изучаем потихоньку трактаты. Трактаты, основополагающие трактаты. Для чего? Ну, в качестве ликбеза. Дело в том, что огромное количество книг по йоге написано, вон, я был сейчас в магазине, тут забито все. Но все они ссылаются на 2-3 основополагающих трактата. То есть вы сами можете писать такие книги, если вы знаете трактаты. Понимаете, да, это половина книг, которые там, это интерпретация на трактат. Я считаю, что это неразумно, что надо первоисточники знать, так сказать, и самому делать выводы надлежащие, а не пользоваться, значит, советами вот этих экспертов. Хотя иногда очень хорошие попадаются книги. Поэтому вторая часть занятия, мы записываем афоризм, и я по своей, так сказать, по своему скудоумию пытаюсь его объяснить так, как я его понимаю. Безусловно, что интерпретация опять же может быть на миллион. Но во всяком случае вы слышите первоисточник. Это уже много что значит. Итак, восьмой. 108 афоризмов тантра-йоги называется этот трактат. Значит, записываем. Теряя семя, ты теряешь все. Так как нечем скомпенсировать твою звериную карму. Ты становишься опустошен, раздражителен. Твой разум затмевается. И ты делаешь неоптимальные поступки. Следующий афоризм, 9-й. Все достигается только наслаждением. Страданием не достигается ничего. Так откажись от страданий. Аскетизм нужен только для того, чтобы достичь новых высот экстатического наслаждения. Сам по себе он бесполезен. И 10-й, последний на сегодня. Твое наслаждение, которое ты испытал, есть всего лишь слабый отблеск высшего экстаза самадхи. Откажись от грязной пищи.